Главный вопрос жизни. Вот так. Главный вопрос жизни. То есть, ну, ребенок вот рождается, да, когда начинает говорить, он начинает много вопросов задавать. Вот. А потом как-то мы взрослеем, и нам уже все понятно, мы хотим, кто бы нас спрашивал, да. Вот есть такой главный вопрос жизни. Если я сам себе на него отвечу, то у меня все проблемы решатся. И вот вопрос в студию. Что же это за вопрос? Ну, вот, вот решу я этот вопрос, и тогда решится все остальное. То есть что-то есть фундаментальное.
Кто я?
Кто я? Ну так, ну нечестно вообще. Взял и все мне испортил. Все мне испортил. Да, это вопрос, кто я? Потому что если я пойму, кто я, все остальное решится. Вот. Вообще я рассчитывал, знаете, я рассчитывал вас долго мучить, и вы не могли ответить на этот вопрос. И вот Глеб, например, вы сказал, кто я? А вот я спрашивал, я предварительно спрашивал, тренировался. Никто не ответил, ну надо же, вы рано пришли. Вот. Да. Вот, в следующий раз. Вот при деле я или нет? При деле, имеется в виду, при своем деле. Вот если при своем деле, значит, вот я, мое предназначение, призвание, значит, все решается. Если я не удел, болтаюсь, то если моего дела нет, мне какое-то там обязательно навяжут. Потому что, ну, просто так тут болтаться никто не может. Все, и у меня сразу возникает много таких, ну, вопросов. Когда я при деле, все понятно. Потому что как вокруг оси, это, вокруг этого дела, все остальное... И будет тебе там семья, там дети, здоровье, ну все, обеспечение. Почему? Потому что просто так это все не дается. Это дается для дела, а не просто так. Если ты пустышка, значит тебе это все не положено. И люди гоняются за этим гарниром, а для чего тебе, да? Ну это как полицейский, да. Зачем тебе там кобура, там пистолет и все такое, если ты не полицейский? Зачем? Хочу вот ходить, да? Ну примерно так.
Извините, можно? Да. Бывает такое, что разобрался, кто я, и ты понимаешь, что тебе семья для твоего дела не нужна, это отягощает.
Да, это же получается, когда я все нагребу, а потом получается, а для чего? Да, а вопрос, а для чего? Или вот, а вот семья, вот некоторые говорят, ты один или у тебя семья. Это важный вопрос, это очень важно, это даже может как бы прокатить, что самый главный вопрос. Вот я один или... Со мной кто-то есть, понимаете? А если у меня такой мозг, что рядом других мозгов не выносит, то понятно, что у тебя и дела никаких дел не будет, потому что твои дела с чужими мозгами. Ну, и поэтому, ну, хочешь жить как хочешь, живи один. Это главный вопрос? Очень главный вопрос. Один ты живешь или с тобой кто-то? Семья это не обязательно, вот у меня муж, вот у меня тут семеро по лавкам. Нет, ты с мамой, может, живешь, с сестрой живешь. Но ты, рядом с тобой еще один мозг, и ты с ними, ну, как это, не то что миришься, а ну, находишь общий язык. Это означает, это квалификация. Квалификация. Ну, какие еще вопросы? Главный вопрос жизни сегодня такой. Главный вопрос жизни. Вот. Вот счастлив или нет, да, вот... Значит, изучал многие-многие конфессии, деноминации по Запорожской области, 300 с лишним конфессий, деноминаций, да, все они зарегистрированы, просто человек, который их зарегистрировал, 360 там с чем-то, не помню, вот, и во многих там главным вопросом стоит, например, вот до христианина быть счастливым, это сказал Василий Великий, почему? И платформа такая, как, почему? Потому что все, что ты делаешь людям, вообще это... Ритуал – это чаша, в которой ты даешь людям счастье или не даешь. Вот у тебя хорошее настроение, хороший вот это взгляд на вот эти вещи, радостный. И вот как это в сказке, вот на тебе что-то там и горе, злосчастье в придачу. Если ты вот все вот правильно делаешь, но ты при этом несчастлив, от тебя люди будут бежать. Потому что все, что ты делаешь, каждая твоя вещь намагничена вот этой вот там энергетикой, настроением, вот этим духом пропитана. На самом деле это сатанинский дух или Божий дух. Божий дух он тебя поднимает, сатанинский тебя опускает. Ты вроде нужная вещь, ну как, знаете, вот как сглазили, да, иголочку там воткнули где-то в нужном месте. Вот порча, самая настоящая порча. И ты разносишь или порчу вокруг себя. То есть это фундаментальный вопрос, без сомнения. Ну главный ли он? То есть от этого, а вообще вот как это, смех без причины, признак дурачины, да? Вот. То есть и радость от чего должна? Ну, она должна быть, ну, на чего-то опираться. Ну, Гита говорит, радость от своего могущества. Единственная причина для радости. Если ты радуешься чему-то другому, ну ты или сильно еще маленький, не подрос, или ты инвалид уже высоковозрастный. Потому что настоящий человек, который выше, ну, родился и подрос, то есть с 14 лет, если ты радуешься чему-то другому, то надо тебя подлечить. Вот. То есть это не совсем то. Это неестественное состояние человека. Ну так Писание говорит. Ну, или, например, вот есть ли у тебя свободное время или нет? Говорится так, если у тебя нет свободного времени, то у тебя нет времени вообще. То есть, есть ли у меня свободные деньги? Если у меня нет свободных денег, все растыкано, значит, у меня нет денег. Я впритык все раз, и у меня, ну, для роста нету ничего. Что такое свободное время? Это так называемое такое слово есть, досуг, слышали, да? Вот я все, и у меня есть... Вечерком расслабиться на 20 минут или на час, ну кого как, кто-то себе может позволить. Так вот, если этот досуг, я не просто буду расслабляться, смотреть вот так вот, ну обтекать так от всего, чтобы с ума не сойти, некоторые говорят, я если боевик не посмотрю, с ума схожу. Ну кого чего, да. И в этом есть, потому что он не сильно боевой был в жизни, и теперь, а эта энергия есть, она, ну, она в комплекте мне нужна, потому что... Тот, кто с Богом, у него должна быть такая характеристика: сила, победа, нравственная чистота и что? Изобилие. Сила, победа. Я силу, победу, у меня не было сегодня день победы, да? Победа это обязательно. Священное Писание говорит, победа должна быть. Если у тебя нет победы, ты к Богу вообще никакого отношения не имеешь. Ты должен побеждать, реально побеждать. Потому что все что-то думают, если я с Богом, значит, ну вот просто мне вот ну хорошо. Ну вот мне хорошо, что тут творится? Ой, это животные что-то, какие-то революции, оранжевые что-то, а я вот весь в Боге там. Этим рептилиям а то и надо, чтобы ты занимался, медитировал, сопли, слезы пускал, там вот так вот обтекал, тебе было хорошо, занимался йогой, даже левитацией, а мы тебя потихонечку будем откусывать. Самое главное, посмотрите, любое священное писание, хоть одно есть без войны, хоть одно, нету. Почему? Потому что, а как же, ты только, потому что жизнь эта, которая идет не остановилась, только остановился, тебя начинают откусывать со всех сторон, забирать свою свободу. И свободный человек от несвободного, то есть такое понятие, знаете, вроде не сильно духовное, социальная справедливость, слышали, да? Вот есть социальная несправедливость, есть социальная справедливость, а давайте назовем вещи своими именами. Вот, например, давайте назовем, например, слово аборт. Непонятно. Аборт это убийство маленького человечка, который понимает, что его сейчас убивают, и ему больно. Вот такое вот длинное. И это правда. Так вот, социальная несправедливость это просто узаконенное рабство. Потому что оно социальное, все к этому привыкли. Несправедливость, рабство. Это, потому что ну, справедливость есть всегда, ее можно только искусственно сделать. И рабство, но только может быть искусственно. И это делает кто? Дьявол это делает. Это делает дьявол. И если есть социальная несправедливость, я просто хожу мимо, говорю, у них такая там карма, ну, сами захотели так, может, им так удобнее, значит, вот я уже безбожный человек. То есть, рядом с Божьим человеком не должно быть социальной несправедливости. И это Писание подтверждает. Это я к чему сказал? Это есть ли у тебя свободное время или нет? Свободного времени нету. Нету. Это, ну вот, например. А сейчас у нас тем более нет свободного времени. То есть есть люди, я делю их так. Свободного времени вообще нет ни у кого. Свободного. Как, свободного от чего? От жизни, что ли? На жизнь нам не выделяется ни времени, ни пространства. Мы не можем черновичок написать, а потом, ну, пошли поживем. А этот кусок ты откуда вырвал? Из живой жизни, где должны быть какие-то плоды, результаты, радость и тебе, и другим, удовлетворение. А ты в это время что-то тренировался. Не, мы просто тренируемся на малом, тортики, потом большой торт испечем. Но этот торт тоже съедобный должен быть, правильно? Вот, то есть это все, ну, все идет в дело, безотходное производство. А тут какие-то вот, потом мне не хватает времени. Ну ты ж потратил его на какое-то вот непонятное тренировку. На самом деле... Жизнь нам сама подсовывает какие-то задачи, которые мы решаем, потом оказывается это ну, трамплин для следующего чего-то. А если мы сами себе выбираем, Ну, это вот, надо сказать, отойди от меня, сатана. Вот. Короче, есть люди, которые понимают, что у них времени нету свободного, все идет в дело. И есть люди, которые, которые понимают это и дорожат временем. А есть, которые не понимают этого. Но то, что они не понимают, это не значит, что у них есть свободное время. Вот сейчас нам объявили это пандемия, вот это вот, как это, особая ситуация, чрезвычайная ситуация. Вот, и при чрезвычайной ситуации все вот эти, которые, вот этот фиктивный Кабмин, на самом деле он не существует. В законодательстве, в украинском, не существует такой организации Кабмин. Громады подают заявление, говорят, Кабмин, он есть, и там такое, я сейчас просто зачитаю, там как же там написано, не знаю, потом найду, там не выявлено такого заведения, у нас нет в Украине такого заведения. Потому что все заведения, которые принадлежат государству, они под кодом международной классификации, классификатора 804. Но зато есть под номером 771 кабинет министров Украины, который принадлежит частной, вообще абсолютно частной компании. 771 это значит, то есть кабинет министров, он к Украине. Вообще не относится вообще никак к Украине. И все, что он там рассказывает нам, ни гражданам Украины, ни людям, ни никому оно не касается. То есть какое-то вообще со стороны, понимаете, вот мы должны это понимать. То есть а настоящего Кабмина у нас нету. Просто вот его в природе не существует. И опираясь на несуществующий фейк, вот этот вот, нам пишут и заставляют что-то делать. Поэтому немножко надо быть грамотными, потому что вот. Что я за это зацепился? Объявили пандемию на потому что какой-то Кабмин, которого не существует, который к Украине не имеет ни малейшего отношения. То есть эти люди, которые... То есть это геноцид. Геноцид. Который нарушает все конституционные права, которые можно. Нет ни одного права, которое он бы не нарушил. И полиция приходит, кстати, национальная полиция, да, и она нам это говорит. Но когда я полицейскому это объясняю, он так раз и... мы вам рекомендуем, рекомендуйте. Вот. Я хочу сказать, что нам объявили хоть рекомендательный характер ситуация, но я сам себе сейчас объявляю, я имею на это право, военное положение, чрезвычайное положение. Есть статья 64 Конституции, которая говорит, что никакие конституционные права не могут быть порушены. Но если военное положение, то есть война, против нас объявлена война, она не объявлена, но делается так, как будто бы война, как будто нас уже победили. Поэтому День Победы, вот этот вот праздник приобретает все большее и большее значение. Это международный сионизм, это не фашисты там какие-то, вот говорят, вот у нас там фашисты пошли, там вот эти вот бендеровцы там или там вот это западенцы, вот они ходят с этими... близковки вот эти вот СС. На самом деле это международный сионизм. В мире есть всего лишь один фашизм, сионизм. Больше ни немецкого фашизма, никакого другого нету. И российский фашизм был в свое время, да, после революции сразу сколько вырезали, да, меры крутые принимались. То есть когда непонятно что начинает вырезать коренные народы, вот это есть фашизм. То, что нас называют прикрыто именем патриотизм, никакого к патриотизму не имеет значения. Ни к патриотизму, ни... Какое еще слово есть? Похожее. Нацизм, патриотизм. В общем, это самый настоящий фашизм. Вот то, что у нас, это фашизм. И эти люди, и молодые люди, они не очень в этом разбираются. Вот. Они говорят, за какую-то родину. Какую родину? Какую родину? Давайте разберемся, чья земля, кто ее купил, кому она принадлежит. Все конторы там или в Америке. То есть надо разобраться вот с этим хотя бы. Но я хочу сказать, мы в любой момент можем забрать землю и власть, согласно Конституции. И я, знаете, что хочу сказать, самое главное. Есть горячие войны, есть холодные войны. Что такое горячая война? Горячая война, это я, значит, начинаю приставать до полицейского, ты ничего не понимаешь, тебя там обманули, сопротивляться ему на законных основаниях, он ничего не понимает, он зомби, потому что людям, которым дают в руки оружие, их половину времени обрабатывают, куда его направлять. И поэтому за 5 минут я его вряд ли перепрограммирую. Поэтому надо говорить, так, пошли, пошли. Я подаю выше. А самые верхние не могут мне сказать нет. Самые верхние — это конкретные рептилии. То есть это внешне они люди, но они одержимые. Там, ну, бесяра сидит, самые настоящие. Это другие существа, генетические. И у них они как вирусы. Что такое вирус? Он не живой. Он живет только пока пожирает что-то. Вот. А мы, нормальные люди, мы, если даже что-то нарушим, мы просто чуть-чуть будем хуже жить. Но если вот этот вирус, он нарушит, у него нет такой возможности, потому что по закону кармы ему надо рассчитываться нечем. Нечем. Он не может рассчитаться даже награбленным. По закону должен своим. И поэтому они говорят нет. И поэтому сейчас и суды, и полиция национальная, вот они становятся, они понимают это, и все. Что хочу сказать. Они хотят, чтобы мы боролись на верх, вот зомби, а вот нормальные. И зомби уничтожили нормально, или нормально уничтожили зомби. То есть междоусобица была. Это не конституционно, это просто вот какая-то вот, беремся за оружие. Да, когда надо браться за оружие, мы возьмемся, конечно. Если ко мне домой придут чипировать моих детей, я что-то возьму в руки, конечно. Вот. Ну а так не надо, потому что этот тоже человек, ему надо рассказать, он оттает, поймет и встанет на мою сторону. А вот верхние, которые не люди, нечисть, вот они закон нарушать не могут. И поэтому Конституция – главное оружие. То есть мы понимаем, что горячую войну еще никто не выиграл. А вот информационная, капля по капле, смотрите, что делает. Итак, это я о победе. Тем более сейчас век этих технологий информационных, да?
Нас же умышленно лишают этого праздника.
Да, они очень боятся этот праздник.
Мы переформатировали, мы потомки народа-победителя, из нас упорно делают народ-потребитель.
Да,
и
да, да.
Потребитель,
да,
управляемый. И вот почему им вот эти вот все праздники,
итак, они как... главный вопрос, кто ты? Я. Сила, победа. Я всегда победитель. Понимаете, я всегда победитель. Меня нельзя победить, потому что мы люди света. Мы ж не какие-то вот эти вот... а люди света, и поэтому они никогда не победят, потому что когда, что такое свет? Свет — это хотя бы правду рассказать, вот уже и свет. И они сейчас вот легализуются, сейчас вот это интернет, все, и как только они выйдут за свет, они как на свет, они сразу как нечисть погибнут, они не могут в принципе победить, в принципе. То есть там уже агония настоящая. Раздувается так, что сейчас вот все хуже и хуже, и хуже, но это они напоследок что-то хотят. Ничего страшного абсолютно. Победа, враг будет разбит. Да. Ну, кто еще? Какая вот? Свободное время рассказали. То есть у нас нет свободного времени. Я себе объявил чрезвычайное положение. Я сам себе объявил. Чрезвычайное положение — это значит, ну, хватит уже играть в бирюльки. Мне это прислали в Непале, там вот, от... карантин, пандемия, нечего делать. И вот монахи играют в это, в слона, знаете, друг на друга, падают, ха-ха-ха, я думаю, блин, дети, вокруг что? А они эти заинтересованы, чтобы мы во что-то там играли, в какие-то мячики, шарики, лишь бы на них внимания не обращали. Как дети, идиоты. Идиот — это с греческого идиот — это значит человек, который не понимает ничего в политике. То есть о социальной справедливости там нет разговора. Потому что такое политика? Политика — мало знать свое предназначение, где ты еще находишься, на кого ты работаешь. И поэтому следующий вот вопрос очень важный: кто твои друзья, с кем ты дружишь, если они тебе вообще эти друзья. Потому что показатель, есть у тебя друзья или нет, это не то, что ты со всеми перезнакомился и у тебя есть друзья. Когда начинается общее дело, да хоть какое-нибудь, друзья — это следствие того, что у тебя дело какое-то есть. И это дело может быть уголовное даже. Все, мы повязаны, говорится, да? Или вы вместе там в сауну ходите, удовольствие какое-то справляете. Друзья, что ты вместе с другими делаешь с удовольствием, ритуально и периодически? Или вы там храмы строите, или вы там за свободу какую-то боретесь. Есть ли у тебя соратники, друзья? Вот. Других друзей просто так я налаживаю отношения. Да нет этого. Нет этого. Это следствие какого-то дела. Какого-то дела. Важный вопрос. Скажи, кто друг и кто ты? А если у тебя нет друзей? Ну, тут никто. Кто ты? Ну, ничего, нечего тебе сказать. Вот. Итак, самый главный вопрос, от которого зависит, как будут решаться все остальные вопросы, кто я? Вот вы мне испортили лекцию, в самом начале взяли и ответили. Ну вот, кто я? Кто я? Формирует вообще все. Я не помню, какая это женщина, она вроде санитарочка, вроде, ну какая-то медик. Женщина, она ухаживала за больными, которые, ну, было известно, через 2 недели умрут. Умрут. И она, это было от, где-то, не помню, от 60 до 80 лет, вот такие вот, ну, тяжело больные. И спрашивала, о чем вы жалеете? И было 5 сожалений, и на первом месте стоял, что мы очень сожалеем, что мы не рисковали. Не рисковали. Есть такое понятие самоидентификация или самооценка. Решающее слово «само». Вот есть оценка, а есть «само». Не кто-то меня будет оценивать. Если вы сами себя не оцените, то вас оценят другие. Так оказывается, от этой самооценки очень много зависит. Потому что сегодня вас так оценили, а самооценка — это что-то, я себя так оценил. Если я себя так оценил, значит, я могу, вот, вот что я могу. Вот. Это не рассказывали, была какая-то рыжая Соня, по-моему. Не кино это никакое, ничего, это реальный персонаж. Вот в классе там училась, а вот она была рыжая. Ну, девчонка как девчонка, но там был папа нормальный. Он говорит, да ты у меня, да ты та самая красивая. И она вот так вот ходила, и там много было других девчат в классе. Раньше класс был где-то 30 человек, где-то 50-50, 15 на 15, ну примерно, да, сейчас. Я сейчас не знаю, какие там. Вот, и так все влюблялись в эту Соню, что-то, понимаете? Потому что у нее изнутри рыжая в конопушках вообще, понимаете? Вот. Потому что у нее, она говорит, вот я достойна. И другие мозги как-то ловили, что да, там действительно. А у этих самооценка. И вот насколько я там достойна, настолько мои возможности. Понимаете? Это как работает? Как работает? Вроде как, ну как межполовые отношения, но как это работает? Вот, вот красивая девушка. Что такое красивая девушка вообще? Вы знаете? Красивая. Красивая, значит, ну, на нижнем уровне. На нижнем уровне, если у нее вот что вот, губы красят и все такое, что типа кровь с молоком. Это значит, я подсознательно ловлю, что у ней внутренние органы работают нормально, заболеет она не скоро, вот, черты лица не перекошены, значит, карма хорошая, значит, с ней мне повезет. И это воспринимается как красиво. Понимаете суть, что такое красиво? Красиво – это долговечно, надежно, и там, там с этим я что-то могу долго делать, много будет свободного времени, много, много чего будет. А если там вот все вот так, не так, воспринимается как некрасиво. Ну, я уважаю как человека и все, но как-то вот не влюбляется. То есть у меня внутри стоит датчик, который, ну, извините, это как вроде как по животному, но это так. Есть более такие, есть, которые там, может быть, оно ни рыба, ни мясо, но есть дух. И вот многое, вот есть такое, вот старуха из Иргиль, может, кто-то читал Горького, да? Как она там рассказывает, и она там любила, он был весь израненный, весь в шрамах, весь перекошенный, инвалид. Она его любила до беспамятства, потому что он был герой. Понимаете, есть вот дух такой, дух. И понятно, что если у него дух стоит, это самоидентификация. Ему все равно, что там, как он выглядит, какие его возможности, он чувствует огромные возможности, потому что ему Бог помогает. И женщина смотрит на него, и все, он красивее всех там. Потому что она Бога уже видит в нем. Вот, что такое самоидентификация. Само. А когда мне остальные все другие, ну это извините. Это я к чему? Это я к рыжей Соне, да? К рыжей Соне. То есть как я себя оценю, так и будет. А если себе мало оценю и, о, а, и когда какая-то задача, ой, а я недостоин. А кто я вообще? Ну кто я? Ну, и такие обычно не стрелочники. А вот там есть такая вот работенка, там такой подвиг, ты как раз вот, вот на него годишься. Давай, иди, давай, 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 я тебе сейчас покажу. Ну, если ты встретил, ну иди сам иди, разбирайся, правильно? Потому что ну, в этом мире вообще все напрямую, на коротком замыкании. Здесь нет вот таких вот длинных цепочек. Это придумали вот эти сатанисты, потому что они в эту цепочку свои вставляют вот эти вот. Ну, вставляют, чтобы там отсасывать энергию, вот, а самим сидеть и просто там кто-то там. Бюрократия вся на этом построена. Вот. То есть, и вот эти. Ну, это риск. Риск. Потому что риск это поступить так, как эта вселенная устроена, без промежуточного звена. Значит, ты сам должен решить. Не кто-то тебе там рассказал, потому что кто тебе посоветовал, он же свою долю имеет в этом. Вот так. Вот. В общем, когда человек не уверен, сомнения, тревоги, достоин, не обижу кого-то, можно ли так поступать, уместно ли это будет. Да. Вот. А что там другие скажут, когда он не уверен, ему надо обязательно страховку, на это уходит время, он немножко замедляет и он опаздывает не на, вот, например, от действия, которое должно за час совершиться, он не час 15 его делает, а делает часов 10-20, примерно так. Потому что человек, который напрямую, Бог это делает, вернее он говорит, идем туда, я буду с тобой. И ждать тебя я не буду. Пока ты будешь там созваниваться, там все хорошо или нет. И ты когда делаешь вместе с ним, ты делаешь с Богом. Тебе просто, просто чудовищно везет. Чудовищно везет. Ты в это время не только не тратишь свой ресурс, ты приобретаешь, еще какие-то дела делаешь. И все смотрят и удивляются. Вот повезло. Человек оказался в нужном месте в нужное время. Я вам скажу секрет. Мы все находимся в нужном месте в нужное время. Но почему-то мы это не используем. Почему? Из-за самоидентификации, из-за, то есть у нас низкая самооценка. Мы ждем, когда-то кто-то мне нам скажет, что нам делать. В Бхагавад-гите говорится, вот в этой книжке говорится, никто не может сказать, что тебе делать. В силу того, что просто этого не знает. И даже духовный учитель, когда ты это скажешь ему, он тебе, да-да-да, ты правильно подумал. Он только подтверждает это. Вот здесь это написано. Вот здесь это написано. Итак, любая неуверенность – это зло, проклятие, фарисейство. Это плохие эмоции, это задним умом ты думаешь. Уже все прошло, а ты потом полдня думаешь, надо было так, надо было так. Это значит, вопрос там не решен. И потом ты столько времени тратишь, как бы вот так по-другому разворот этих полетов. Разобраться надо было сразу. С Богом бы ты разобрался сам, потому что Он делает оптом, а ты в розницу. И в это время надо какими-то другими делами заниматься, а ты занимаешься чем? Почему? Потому что ты не знаешь, кто ты. Ты не знаешь, кто ты. Я хочу сказать, кто ты, это не значит вот такой, это какой-то Рэмбо или какой-то Бэтмен, который идет и разбирается со всеми, кто тут еще, у кого вопросы какие-то. Нет. Каждый Рэмбо в своем вопросе. В своем вопросе. Он идет, ему некогда даже отвлекаться на другие вопросы. И он там побеждает. Кто-то в религии, кто-то в каких-то технологиях, кто-то в науке, кто-то там в биоэнергетике какой-то, кто в чем. Кто-то в какой-то религии проталкивает. Везде есть какая-то Божья воля, и он там, в общем, ас должен быть. И там ему не то, что море по колено, он там вообще летает. Вот. Как только ты входишь в другую какую-то сферу, ну не то, что ты там на вражеской территории, то ты там, это не ты. Ты там просто расходный материал. Поэтому понять, кто ты, это понять, в какой сфере твое могущество. В какой сфере твое могущество. А как же другие сферы? Другие сферы тоже надо поддержать. Человек же такой разносторонний. Он же и семьянин, он же общественный деятель, он же там где-то на производстве. У него какие-то контакты, там, а дети, а ему надо что-то. Ну, в общем, много, очень многоплановое. Ты делаешь свое, а Бог поддержит все остальное. Знаете, у кого вот это много дел, он хочет это, вот свое неярко выраженное, значит, он хочет вот это все окутать, чтобы в смотрите, я какой деятельный, а вот а ты кто? Где твоя центральная роль? Центральная роль должна быть твоя вот эта. И говорится, и это называется бхакти или жить по Духу Святому, это то, что за тебя никто не сделает, это то, что тебя в этом нечем заменить. И Прабхупада в Бхагавад-гите пишет, что если ты делаешь вот это бхакти, оно, кстати, это бхакти, это не круглосуточное. То есть, это знаете, как вот, вот мир, он театр, да, и вот такая сцена. Вот выходят одни артисты, эти ушли, пришли другие, этот ушел, другой пришел, твой выход. И ты приходишь, и что ты делаешь? Твой выход. Это не значит вот... А все остальное время, ну, это, знаете, как мы, вот как инструменты. К инструментам. Вот молоток, вот я забиваю гвозди. Вот мне забивать нечего, надо там отвертка. Я его взял и положил. И молоток же не скакивает, а не говорит, что за дела, где мое призвание. Положили, отдыхаешь, сидишь. Отдыхаешь, наслаждаешься, общаешься с другими инструментами. Вот, никаких проблем. Вот, не все время. Итак, когда человек не уверен, он обязательно все будет делать некачественно. Неуверенность, неуверенность. Руки дрожат, будет опираться на страховку. Самое главное, он не успевает за Богом. А если ты за Богом не успел, ну, без комментария, да. То есть... Уверен — хорошие эмоции, не уверен — плохие эмоции, потому что если не уверен, это там страх зарождается. А вопрос, а почему одни уверены, другие не уверены? Откуда это, откуда здесь ноги растут? Почему? Глеб, почему бываешь уверен, почему не уверен?
Ну, выбираешь комфорт и уже не уверен ни в
чем. Я очень люблю, вот я сейчас, прежде чем лекцию, я в первую очередь тут наложил подушек. Я люблю комфорт, а что это удобно, потому что если мне что-то будет давить, это комфорт, это должно, это правильно комфорт. Комфорт — это удобно. Комфорт — это чтобы мне не мешало делать то, что я делаю, чтобы я не чувствовал, что я тут, чтобы мне тут, чтобы мысли не отвлекались. Нет, нет, не самое главное. Ну, злоупотреблять можно всем. Я проще скажу, кто боится? Боится вор. Ну, честный человек не боится, да? И если ты боишься, значит, ты где-то вор. Я ничего не, то есть, не украл. Но это просто никто не знает. Но даже ты знаешь, что ты где-то украл. Украл у самого себя, у родителей, у других, что-то где-то не додал. Иногда просто бездействие уже воровство. Это не обязательно что-то такое активное. А просто вот я ничего не делал, а потом пошел и поел. Да? А ты заработал. Вот даже так. И вот когда это накапливается, 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 вместе с этим накапливается неуверенность. Поэтому надо просто жить честно максимально, ну, по возможности, по возможности. Бывает, что нет возможности, ну, тогда это, тебя покормят. И нормально все. А бывает, что есть возможность поучаствовать, а ты не участвуешь, все вор. Вот отсюда получается неуверенность. Неуверенность, и когда она накапливается, количество переходит... Качество, там, страхи, фобии и так далее возникают. Поэтому их надо... Вот, откуда уверенность и неуверенность? Слово «вера» происходит оттуда. И потом «вера». И вот я Богу уже не верю. Вот. На самом деле, ты веришь Богу и веришь в то, что тебе какие-то штрафные санкции положены. Вот ты в что веришь. И правильно ты веришь. И Бог тебе это и подсказывает. Он подсказывает, что ты должен опасаться, опасаться. Готовься к этому. И ты должен с честью рассчитаться как-то. Вот тебе векселя уже идут, подписанные, что ты там прогулял. То есть я не вор, я просто побаиваюсь. Это, ну, кто-то говорит, не, я не вор. Знаете, одна проститутка сказала, я не вор, я честно зарабатываю. Ну да, ну да, если взять, выдернуть из контекста, а сколько вокруг там семей может рушиться, давай все посчитаем. То есть надо брать все. Вот. То есть, ну, честность от слова честь. Ну, у таких, у проституток и воров там честных нет. Честь — это не изменять Богу. Итак, Бхагавад-гита в 17.58. Никто, вот здесь написано, 18.58, последний 78, это 58, за 20 текстов до конца. 78-й это «Где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех мистиков, где бы ни находился Арджуна, великий лучник, там будет изобилие, победа, сила и нравственность». Таково мое мнение. Это мнение от Бога, да? А за 20 стихов до этого сказано, что никто не может сказать человеку, кто не может сказать человеку? Никто. Что ему делать? Это подсказывается изнутри, а духовный учитель лишь подтверждает это. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, Бог говорит, то потеряешь себя. Потеряешь себя. Если ты будешь слушать чужие указания, потеряешь себя. Комментарий. Ни одна, это уже Прабхупада, ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать, чего делать нельзя. Однако человек, обладающий знанием Кришны, кто такой? Человек, обладающий знанием Кришны. Потому что все привыкли, человек, обладающий знанием Кришны, значит просто Кришнаи. Кто это такой? Человек, обладающий знанием Кришны.
Ну, честный человек.
Честный человек. Честный по отношению к себе. Еще. Смелый человек. Еще.
Богатый.
Не боится ничего. Богатый человек. Богатый человек. Нравственно чистый человек. И побеждающий человек. Наша природа побеждать. Все пляшет от осознания. Осознание, кто ты. Сегодняшняя тема называется «Кто ты?». Если я осознал, кто я, то вот это будет следствие. Потому что я понимаю, кто я, что мне делать, кто я. Но самое главное, а самоидентификация – это не я вот мужчина, не я, это половой признак, не я там какой-то слесарь третьего разряда или там какой-то тенор всемирно известный. Нет, 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 это не то. Это вот человек и мои возможности. Мои возможности. Немножко глубже. Итак, человек, обладающий знанием Кришны, может не бояться действовать, ибо сам Бог, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать, а духовный учитель лишь подтверждает указания. Вот. То есть, кто ты, это твоя самоидентификация. Я из этой Википедии зачитаю. Личная идентификация – это ответ на вопрос об отношении личности к самой себе. Как я к себе отношусь? Вы знаете, вот редкий человек вообще этот вопрос себе задает. Вот как я себе отношусь? Да не знаю, я отношусь к жене так, к детям так, а к себе как ты относишься? Как-то не думалось, да? Как я к себе отношусь? Вот я скажу, как я к себе отношусь. Трепетно. То есть я себя не жалею, когда идет бой, не жалею, что со мной будет, сейчас руки будут отрываться и все такое. Но когда бой закончен, я внимательно зализываю раны на себе. То есть я должен как солдат быть в полной боевой готовности. Так, там люди ушли, так все прибрался, чтобы кто-то раз, а я готов. Кто-то пришел, а я готов. Какая-то ситуация, а я уже готов. И к своему телу я так отношусь. Я тщательно смотрю, чтобы я был накормлен. Я это никому не доверяю. Я тщательно слежу, чтобы я был выспавшийся. Когда форс-мажор, еда, царапины, там и все это не имеет значения. Но когда мирное время не для того, чтобы вот наслаждаться, а для того, чтобы привести себя в боевую готовность. И вы знаете, я едва успеваю привести себя в готовность и опять уже какой-то бой. Понимаете? Но я наслаждаюсь и этим, и тем. Я наслаждаюсь, что я успеваю. Успех от слова «я успеваю». Успение, праздник есть такой, да, православный. Успеваю. И когда я успеваю, прямо впритык, знаете, успеваю. Знаете, когда я успеваю, я уже успел, и мне надо час еще ждать, когда там подойдут вражеские войска какие-то или гости мои любимые. Это симптоматика не очень хорошая. Я должен успевать вот так вот впритык. Вот так устроен мир. Впритык. И вот тогда это радуется, да? Вот когда я раз успел и целый час жду, и потом вот эта радость куда-то уходит, где они вот это ходят уже, да? Сколько можно? Вот. Радости нет. Это симптоматика того, что что-то ты там это напутал. Может, не к тем готовился, может, не все успел, может, у тебя еще время для чего-то тебе дано пустое, что ты его не заполняешь. Итак, личная идентификация – это ответ на вопрос об отношении личности к самой себе. Вопрос об идентификации – это вопрос об отношении предмета к самому себе. Сходным образом, личная идентификация – это такое же отношение, но прилагается к лицам. Другими словами, существует ли в рассматриваемом объекте или субъекте нечто, не поддающееся изменениям извне? Существует ли вот, что не поддается изменениям? Бхагавад-гита говорит, не поддается изменениям душа. Ее там не зажечь, не поджечь, ни на куски, ни ветром не сушить, ни водой не намочить, не намокает, вот как с гуся вода. Ничего с ней не делается. Вот, и это вот искра жизни неуничтожима. Ни рай, ни ад, ничего, ну ничего, вот ничего. Если это понимаю, то на этой базе я могу себе построить что-то. Вот. Подобное, например, закону природы или логики, или то, что делает его уникальным. То есть уникальным делает, что во мне есть нечто, не поддающееся изменениям извне. Ну, упрямство какое-то должно быть. Упрямство. То есть ничего не может сломать. Есть у тебя что-то, что неизменяемое. Вот так Бог проявляется в каждом человеке. Если все можно изменить, то ну, ты не понял своей задачи, зачем ты сюда свалился. Вот. Есть что-то, что не изменяется. Это значит, ты будешь изменять окружающую среду по этому вопросу. Сложились три разных способа формулировки проблемы личной идентификации. Это вот научно. Ну, потому что можно сказать, скажем, о, идентификация, я весь в Боге. А давайте конкретно. Вот конкретно, здесь конкретно. Три критерия. Телесные, психологические и критерии мозга. Духовно или нет? Сейчас посмотрим. Оказывается, очень духовно. Телесный критерий. Это теория, касательно которой личность – это только физическое представление. А физическое представление… Помним, что, знаете, что не поддается изменениям. Тело поддается изменениям? Ну, конечно, поддается. Как позитивным, так и негативным. Оно может заболеть. Оно может, могу подкачаться, могу фигуру себе какую-то сделать лучше, да? Характеристики какие-то технические. Могу? Могу. Вот. Закалить могу свое тело. Это только физическое представление. А физическое представление – это все, что необходимо, чтобы личность оставалась сама собой. Когда тело перестает существовать и личность. Это то, что нам пишут «физично особо». Физично особо, согласно Конституции, вообще никаких прав. С тобой все, что хочешь, могут сделать. Физично особо. И мы когда говорим физично особо, ну хорошо, если ты Рэмбо. Рэмбо. На него нападает, а он раз там сам себе там позашивал, все раны опять ходят, везде победитель. Вот такое ощущение, что как вот душа. И все вот на это дело. Женщина, что вот она такая красавица, и до 108 лет тоже красавица, вот такой. Ну, извините, наша вообще жизнь или вот это вот все богатства, которые это тело несет, это большое очень богатство, чтобы его правильно потратить. Правильно потратить, а не для того, чтобы сохранить. Мы ж не в музее живем. Вот это телесный критерий. Психологический критерий. Психологический критерий не требует, чтобы физическое представление тела оставалось таким же. Вместо этого критерий настаивает на том, чтобы сознание личности продолжалось. Если личность сохраняет те же убеждения, опасения, поведения и так далее, то она может понять свою жизнь, тогда эта личность может быть рассмотрена как психологически непрерывная. И поэтому она та же самая личность. Как только появляется какая-то разница, тогда такие личности личностью не являются. Ну, психологические какие-то установки, да? Вот так вот и все. Ваше кредо всегда. Вот так. И критерии мозга, да? Как-то вот недуховное. Критерии мозга, да? Ну, смотрите, как написано. Под углом зрения этой формулировки для непрерывного существования личности необходим только активный мозг. Мозг – это физиологическое существо, это уменьшенное тело. И происходящие в нем психологические процессы должны оставаться в нем для того, чтобы личность оставалась той же самой. Следовательно, как только мозг перестает быть активным или всецело истреблен, человек уже уничтожен. Сколько религиозных конфессий лишены критерия мозга? То есть там люди уничтожены. Им говорят, думать не надо. Потому что мозг и делает вот эту самоидентификацию. Потому что нет мозга, то есть он перестает какой-то анализ. Самоидентификация. Я вам зачитаю скандальный ролик этого Грефа. Помните, да, этого? Банковский вот этот вот, да. Вот. Мне кажется, это собрались люди, и кто-то там сказал, надо, чтобы народ самоидентифицировался, и тогда будет вот так. Тогда мы вырвемся из этого кризиса. А Греф берет слово и говорит, я читаю дословно, мне кажется, вы не совсем понимаете, что вы говорите, Греф говорит. Как только все люди поймут основу своего «я», самоидентифицируется, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре кавала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением. Потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, получать напрямую непрепарированную информацию через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Как в таком обществе жить? Мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. Мне кажется, вы не понимаете, о чем говорить. Греф Герман. То есть, ему страшновато. Мне, говорит, страшновато, да? Вот. А от кого сейчас зависит самоидентификация? От кого зависит ответить себе на вопрос, кто я? Что, информация, она открыта? Она открыта. Мы даже можем получить такую информацию, что кабинет министров не существует на Украине, что это полный фейк, и это в открытом доступе. А в открытом доступе? Кто тебе мешает? Да, они даже не мешают. Ну, просто очень много сериалов, очень много боевичков, очень много там мыльных оперов, вот, опер всяких там, вот, рекламка. То есть Греф, глава Сбербанка Российской Федерации, проболтался о том, как массы управляются. И ни в коем случае знаний не давать. Вот их это иудейская тактика, стратегия. И я хочу сказать, как эта стратегия, тактика, она в мировом масштабе действует. Возьмем Соединенные Штаты. Они нас хотят сделать не просто... В общем, они хотят нас сделать не победителями, а побежденными, не здоровыми, а больными, не умными, а глупыми, не образованными, а необразованными. И тогда можно управлять. Потому что если вот это все убрать, то мы не можем себя самоидентифицировать. И поэтому что они делают? Минздрав Соединенных Штатов Америки законодательно взял и понизил кровяное давление. И он сказал, теперь кровяное давление нормального здорового человека не столько настолько, а вот столько и настолько. И у всех, которых вот так, надо вылечить. Потому что если давление больше, я ж немножко побойчей буду, да? Или, например, вот эти вот школьники, которые, у них это вообще давно смотрят, там на переменке бегают школьники, а вот этот гиперактивный, придумали болезнь, гиперактивный, слишком шустрый, иди сюда. Вот тебе таблеточка, вот тебе укол. Прямо в школе. Гиперактивный. У нас на Украине тоже. Вот мои внуки пошли, внукам сказали, что-то они гиперактивные. Другие ходят, как эти, как овощи. Я говорю, забирай оттуда. Он там ничему не научится. Его надо отдавать туда, где тоже такие шустрые, за ними будут тянуться. Отдавать в старшую группу, если эти равные никакие с ним. Чего он научится? Вот. Там его опустят просто, да и все. Вот. Или там, кстати, вот присвоение номеров людям. Это из материалов Нюрнбергского процесса, понимаете, о чем я, да? Это классифицировалось как преступление против человечности. То есть понижение самооценки всеми доступными способами. Раз тебе номерок. Идентификационный вот этот код, это, ну, это тебе номер, а тебя звать как-то же должны по имени, да? То есть над понижением нашей самооценки исключительно буквально все работает. То религия, кто еще? Медицина, СМИ, наука. Для чего? Чтобы ты понял, что ты никто. Тебе проверили, о, ты больной, о, ты в религию пришел, о, ты ниже соломы там и так далее. И у тебя понижается самооценка. Если ты думаешь, что ты никто, то у тебя ничего и не получится. Почему? Это следствие не обстоятельств, не таких, не твоих характеристик, а следствие твоей самооценки. Пункт управления говорит, вот туда я даже и не рыпаюсь. А куда? А куда разрешат? Вот. И считается, что если ты действуешь туда, куда разрешат, ты такой законопослушный гражданин, ну это для граждан говорится, вот в Китае, например, в Китае, ты хвалишь правительство и законопослушный, и тебе какие-то там бонусы идут. Ты буквально к такси себе вперед приезжаешь, чем к другим. Вот. А если в религии, ну меня вот как учили в религии, ты приходишь в религию, и у тебя просыпается чистое преданное служение Богу. Ты берешь швабру и начинаешь везде быть полы, унитазы и все такое. То есть сам решил, где еще паутину смахнуть, и считается это начинающий. Потом ты спрашиваешь, а что делать, и тебе говорят, что делать, о, это уже это. А потом ты приходишь и говоришь, я такой вообще никакой, куда-нибудь приткните меня, это высший пилотаж, ты вообще молодец. Это сознание Кришны говорится. То есть понижается самооценка, все, ты готов там на Голоку Вриндавана, куда и угодно, в Царствие Небесное, вот ты самый молодец. На самом деле, ну, причем тут это, как какой-то калач там сверху прикрутили, а на самом деле, чтобы ты тут был, чтобы тут тобой надо было управлять, чтобы ты ничем не интересовался, ничего не думал, просто что тебе скажут, то и дело. То есть полностью самоидентификация уничтожается. Хотя организация, говорится, сознание Кришны, сознание, сознание, ты вот, что Бог думает, а ты уже это знаешь. А ты тут вообще ничего не знаешь. Понимаете, где же там по Духу Святого, ничего нету. Вот, итак, самооценка первая, я недостоин, ничего не получится. Или самооценка Божьего такого человека, который не поддался на вот эту всю пургу, как говорит один мой знакомый. Я везунчик, у меня все получится, я счастливчик, я тот, у кого все получится, я тот, от которого вообще все вокруг зависит, все зависит от меня. Вот как это, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Да, так и получится, так и получится. Вот. И, ну, а как нас идентифицирует от Бхагавад-гита? Открываем Бхагавад-гиту и тут читаем. Тут читаем. Ну вот, мы храм Бога Живого. Это где написано? Или вы храм Бога Живого? Где написано? Кто это сказал?
Евангелие Христос.
Да, он сказал, вы храм Бога Живого. Ничего себе. В Бхагавад-гите написано еще круче. Написано, вы минимум храм Бога Живого. Минимум. То есть вообще, когда никто, он в тебе живет. И даже бардак в твоем храме, ну это уже извини, ты просто ленивый. Просто приберись. Просто зарядочку там выспись, умойся в конце, подстригись там, ногти постриги там.
Съешь что-нибудь хорошее.
Ну, храм ты должен ухаживать, тело вообще тебе не принадлежит. А максимум ты его аватара, воплощение Бога. Ты дал ему слово, он говорит, то есть ты его, как это, комбинезон. И когда он в тебя одевается, вот тут ты и проявляешься. А пока ты заготовка, чушка такая. На токарном станке из тебя что-то сделают. Вот. Но ты не хочешь в эту жизнь идти под токарный станок. Ты так останешься болванкой. Вот. В общем, в любом случае, Бог настаивает, чтобы мы его представляли, чтобы мы его показывали, Бога, мы его представители. Вот. Что делает религия? А не так давно помер один Алексей Чаплин, или Алексей, правильно, протоиерей. Кто-то знает про него? Да. И про него говорил такой едкий политолог, или как его назвать? Как он рассказывает и курит в это время, как же его зовут? Невзоров. И он про него рассказывает, говорит, вот такое несчастье случилось, помер Чаплин, а на самом деле помер еще такой-то, называется второе имя, на самом деле это одно число, то есть число лицо, и этот протоиерей, он рассказывает, он про себя говорит, я и педофил, я и то, и все виды извращения, и некрофил даже он, да. То есть это. И вот этот вот с такой характеристикой, и он под псевдонимом писал такие отвратительные рассказы, но с сексуальными извращениями. Вот это попы такие у нас. И вот этот поп, это его такая сторона, ну, которая не всем была известна, но сейчас известна, ничего ж не скроешь. Что он говорит на народ? Он говорит, вот я от Бога и говорю. Что он говорит? Главная проблема современного православия и, собственно говоря, России, это то, что мы разучились быть рабами. Христианство – это религия сознательного и добровольного рабства. Рабская психология – это не какой-то скрытый подтекст, это норма мироощущения для православного христианина. Ух, христиане. И здесь не могут помочь модернистские горделивые утверждения. Раб Божий значит ничей раб. Потому что в христианской традиции раб Божий значит раб царя, раб государства, слово государь, раб судьи, раб своего начальника, раб чиновника и раб полицейского. Ну, чтобы вы уже не думали, а то раб Божий это так круто. Нет. Для того, чтобы постичь истину, мы должны перестать включать мозги, без кавычек, и начать на деле мнить себя ничем и звать никем. Одним словом, мы должны взращивать себе раба. Я хочу сказать, что вот это вот к сознанию Кришны в Искон, или к буддистам, они такие крутые, мы не религия, мы такое движение относится в полной мере. Просто вот педофил Чаплин это очень четко обозначил, не скрывая. Там говорят то же самое, ну, с другими словами. Слово вот самооценка говорит о том, вот если взять, ну, из чего она стоит, самооценка. Почему вот данное понятие важно? В буквальном смысле речь идет о ценности. Самооценка. Мы когда оцениваем, мы говорим, сколько стоит оно. Ценность. Представляешь ли ты ценность? Или ты так вот? Ничего такая. Там рубь ведро, да? Ценности, которые... А этимологически это слово от латинского, знаете, как переводится? Возлагать ценность. Вы понимаете, кто может возлагать на меня ценность? Кто оценивать? Только я. Ой, какая гордыня поперла. Нет. Нет. Смотрите. Статья 3 нашей Конституции Украины. Человек, его жизнь, здоровье, его жизнь, смотрите, даже не так, человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, слова какие, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свобода человека, их гарантия определяет содержание направленности деятельности государства. То есть у государства должно быть работать так, чтобы вот это, ну, действительно была ценность. Вот когда ценность, вот у нас вот в доме есть ценные предметы, а есть не очень, да? И ценные предметы, они это, ну как ценные? Вот, например, видеокамера, вот компьютер, да? Вот дети не понимают ценности. Им что пластмассовая игрушка, которой можно вот так вот кидаться, топтаться, потом надул, распрямил, она такая же. Вот с камерой, если так поступишь, нет. Потому что, ну там, тонко организованная какая-то структура, дорогая, и она, естественно, может больше, чем та пластмассовая игрушка, да? И вот когда, вот сейчас детей нету, их там Наташа это увела, но когда я буду готовиться, когда, чтобы они придут, я в первую очередь выбираю что? Ценные предметы. Потому что им все равно чем играться. Вот я их убираю, ложу туда, в недоступные места какие-то, а эти пускай валяются, потому что, ну, если даже испортят, ну, они даже не утратят свои ценности, если грюкнуть там, не утратят, а вот камеру грюкнешь, утратит свою ценность. Вот, и поэтому, как мы с собой должны, и поэтому с человеком надо вот, а тут это вот главное, вот что-то такое, вот, а люди-то, люди какая, еще там нарожают, не-не-не-не-не, главная ценность. И вот я зачитал Конституцию, а почитайте, в буддизме нет ничего дороже человеческой жизни. Вот. И в другой. Нет ничего дороже. Человеческое воплощение очень редкое, оно самое редкое человеческое воплощение. Потому что если слепить в кучу, как муравьев, вот муравьев, термитов слепить, будет в 20 тысяч раз больше комок, чем людей слепить. А на планете не только муравьи находятся. А знаете, больше всего, кого находится на планете? Вирусов. Их масса больше, ну, любого другого вида. Вирусов. Они вот эти самые, так сказать, коренные жители. А мы, о, враги какие-то. Нет. Просто будешь нормально жить, они тебя не тронут.
800 миллионов 400 тысяч, по-моему, форм,
да? 8 миллионов 400 тысяч, да. Да. Ну, вообще, меня всегда, когда... Я думаю, это округленно. А то как-то вот такое. Это просто десятиричная система под нее подогнали. Ну ладно, не будем. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Не очень давно я со своей супругой пришел к этому самое вот это кубло, где вот эта полиция. Мы без маски. Мы им рассказали, что у вас, смотрите, на дверях написано, что за меня Минздрав побеспокоился, что мне маску не надо носить. Вот. И мы им сказали, они нам граждане, мы сказали, мы не граждане. Вот вы перед гражданами ни за что не отвечаете, а перед человеком отвечаете. И когда вы показываете паспорт, вас могут посылать на законном основании. А когда вы не показываете паспорт, говорите, моя правосубъектность, слово такое, человек, они должны перед вами отчитываться, показывать в развернутом виде документы свои. Вы переписываетесь, что вы тут, а что вы тут пришли? А на каком основании? А где наряд? А ну покажите. И они это обязаны делать. Понимаете, в чем разница между человеком и гражданином? Гражданином. Поэтому мы граждане. Нет. Граждане, ну что такое граждане? Человек. Я человек. Кто я? Гражданин? Нет. Я не гражданин. Я могу где-то числиться и... как это там? Физичной особью вот этой, или там это, или как, какая еще особь есть? Юридическая особь какая-то есть, да, которая вот это, но это не я, я человек, человек. Вот, с теми можно что-то делать, с этим не... Вот, вот, я человек. А, кстати, кто такой человек? Из чего состоит человек, скажите? Из чего состоит человек? Человек это душа, скажите? Нет, это не душа. Душа это душа. Душа есть у всех. У слона тоже есть душа. Человек состоит из трех компонентов. Алло. Бог, душа и тело. Это совокупность называется человек. Вот я себя самоидентифицирую как человек. Человек, убери Бога, ты уже не человек. Что значит? Тебя многие убрали Бога, потому что им сказали, что уберешь Бога, вот ты тогда к Богу и попадешь. Да как ты без Бога к Богу попадешь, интересно. Вот. Поэтому ты с Богом тогда, когда ты слушаешься, когда ты в одной с ним связке, а это тело просто выполняет вот это. И тогда оно не боится. Страх означает, что ты Бога уволил по собственному желанию. Вот. Вот оттуда и страх. Почему? От лица Божьего страх бежит, так же сказано. Поэтому... Укомплектуйся. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства, понимаете? Статья 3. И знаете, по иронии, это я говорю о самоидентификации. Нигде я не видел лучше, ни в каком священном писании, как в Конституции. Она просто повторяет. И потом, по иронии судьбы, мы должны понимать, что в священных писаниях есть настоящие священные писания, которые писали наши ачарьи, а есть, которые взяли и подменили. Влезли вот эти такие мохнатые, да? И вот по иронии судьбы именно текст третий, то есть была статья третья, что это наивысшая социальная ценность человек. Читаем третья статья Шикшаш такие. Третья статья. В смиренном состоянии ума считай себя ниже соломы. Ой, ценность какая. Валяющийся на улице подобрать некому, да? Надо стать терпеливее дерева. Вот. А это фундаментальный документ, примерно как Конституция, который является самым главным законом. Вот у вайшнавов считается шикшаштака самым фундаментальным, на который все опирается. И берут вот это, я не верю, что вот это было когда-то написано. Вообще надо понимать, это же были англичане, и они хотели этих индусов там нивелировать, и поэтому вот вам такая хорошая религия. И потом ее тычет куда угодно. И вот я читаю, Рами Блэк. В смиренном состоянии ума, считай себя ниже соломы, валяющейся на улице, терпеливее дерева, освободиться от чувства ложного престижа, не рад жена с вами. Нужно стать терпеливее дерева, в смиренном состоянии ума, считай себя ниже соломы, на Шримад Бхагаватам, песнь 6. Повторять святое имя нужно очень смиренно, считай себя ниже соломы. А я хочу радостно и громко. Радостно и громко хочу повторять, я не в смиренном состоянии, их слезу там пускать. Вот. Учение Шри Читания, в смиренном состоянии ума считайся ниже соломы. Ну что, как это ниже соломы? Терпеливее дерево, что это дерево им удалось избавиться от тщеславия. Песнь 7 Шримад Бхагаватам, в смиренном состоянии ума считайся ниже лежащей на дороге. Песнь 4, смотрите, куда только не... Надо полностью избавиться от гордыни. А как, скажите, как это полностью избавиться? С моей гордыней все в порядке. Радость от своего могущества. Это гордость. Гордость офицера, морского или сухопутного. Это разве плохо, скажите? А гордость отца, а гордость матери, у которой сын герой, это что? Это что? Куда это засунуть теперь? Это ее плод. Это что, плохо? А вот когда нечем гордиться, знаете, что происходит? А человек, оказывается, не может не гордиться. Он начинает быть этим нациком, националистом. Я горжусь, что я самостийный украинец. Или не, я вот русский. А эти там и так далее. А я американец, у нас флаг такой самый полосатый в мире. Наш, понимаете, ну, идиотизм. Просто горжусь, потому что больше нечем. Значит, человеку есть. А вот люди, которые... Я обратил внимание, наверное, все обратили внимание, что вот люди, которые вот всемирно получили признание, они, не, у них национализма ну, ноль вообще, да. Они что там, ну, всех одинаково считают. Ко всем уважительно, кстати, уважительно. Потому что ему не надо требовать к себе уважения, у него, оно даже мешает ему. Мешает нормально общаться. Вот эти все дифирамбы. А остальные просто... Поэтому гордость надо. Нужна гордость. Гордость. А тут, говорит, избавься. Надо полностью или избавим, или поможем. Поможем. Надо полностью избавиться от чувства ложного престижа. То есть, холоп, обнулись. Кстати, первая была... Это же пишется дасу, дасу, анудасу, да? Слуга, слуги, слуги. На украинском это была холоп, холоп, холопа. В первых, вот так вот. Итак, статья 3. Человек признается наивысшей социальной ценностью. В Бхагавад-гите, где Бхагавад-гита? Вот, у меня тут есть Бхагавад-гита, замечательная Бхагавад-гита. Куда же я ее дел? 1914 года, а вот она, вот это Бхагавад-гита 1914 года, видите, она тонкая, тут нет никаких комментариев, 1914 год, представляете, какое это было время и как она была выпущена. И тут написано, Если там было написано «в людях я там талант», то здесь написано «в людях я» что? Человечность. Человечность. Бог говорит. А и вот из трех компонентов тело, душа и дух, самое ценное что? Дух, параматма. Атма, а это параматма. Самая ценная составляющая. Потому что без нее труп. Труп. Без параматмы ты не можешь шевелить руками, ногами, моргать, мыслить, ничего не можешь. Вот. И она говорит, самая ценная человечность. То есть Бог проявляется в человеке как человечность, не как духовность, не душевность, не как доброта, а вот как человечность. Что же это такое человечность? Я вам сейчас прочитаю, ну, рассказик такой. Однажды один профессор физико-математического факультета с намерением преподать студентам запоминающимся на всю жизнь урок написал на доске большую цифру 1 и, посмотрев на студентов, объяснил. 1, единица, это ваша человечность, самое необходимое в жизни качество. Затем с цифры 1 написал 0, получилось 10. И сказал, а это ваше достижение, которое с человечностью увеличивали вас в 10 раз. То есть мало быть человеком, надо что-то еще делать же, правильно, да? Потом добавил еще один ноль. А это опыт. Получилось 100. Потом добавил еще ноль. Там осторожность, воспитанность, там любовь. И, в общем, добавлены каждый ноль в 10 раз облагораживает человека, сказал профессор. И вдруг он подошел и стер цифру 1. И остались нули. И говорит, если у вас не будет человечности, остальное ничего не стоит. И я не помню, в чье это изречение, что ну, там, знание без любви это что? Знание без любви это что? Ответственность без любви это что? Всегда успел без любви это что? И получается, то есть, что-то хорошее, минус любовь, и получается что-то отвратительное. И вот так, если убрать человечность, ну, не по-человечески. Что такое по-человечески? Вот можно по закону, а можно по-человечески. Вот кон это есть по-человечески, а есть закон. Это не по-человечески. Потому что я не признаюсь, это геноцид. Геноцид, когда мы все одинаковые, такие единички, есть закон. Общаемся опосредовательно, и там кто-то на этом стоит, зарабатывает все бонусы, а мы друг с другом даже не общаемся. Вот это по закону. А по человечности, по-человечески это вот просто вот так. Вот так, напрямую, как и положено. Итак, от того, как мы ответим на вопрос, ну, самому себе. Кто ты, человек, гражданин или физическое лицо, или юридическое лицо, зависит наша свобода. Не далее, как вчера, я сказал, мои дети очень себя самоидентифицируют, и мне приходится их опускать даже, вы знаете? Да. Опускать. Например, вот Алиса, я говорю, так, вот это вот, что ты тут настригла бумажек, давай убери, потом это, потом это, потом это. Она раз и забыла. Я говорю, все, ты не человек, потому что человек, ты сейчас физично особа, которой я буду управлять. Потому что ты на самоуправлении не находишься. Человек, который находится на самоуправлении, за ним хвост не заносит никто, их с ложечки не кормят. Он самодостаточный и еще дает что-то в окружающее пространство такое. А за тобой пока только горшки выносить и это. Поэтому я тебя увольняю, я тебе понижаю твою самоидентификацию. Я человек. Я говорю, вот когда уберешь эти бумажки, будешь человеком. Тух-тух-тух-тух-тух-тух убрала. Вот. Так и мы. Я, конечно, могу заявить, что я человек, я не юр, не физлицо, я не гражданин, я человек. Да, а твое поведение о чем говорит? Потому что если я как туловище живу, то, конечно, я физлицо тогда, физлицо. Вот. И вот маленькая справочка. Потому что Дело в том, как ты сам себя самоидентифицируешь, дашь самооценку, так к тебе и будут относиться люди. Я заметил, что с каждым новым полицейским, с которым я сталкиваюсь, каждый новый полицейский мне больше и больше оказывает уважение. Иногда даже рта не успеваю раскрыть, потому что моя самооценка растет. Но эта самооценка не просто вот я такой крутой, а я понимаю, что и ответственность какая. И я понимаю, кто он такой. Потому что они опираются на что? Я опираюсь на что? На самооценку, на Бога опираюсь. Он опирается что? На кабинет министров. И в связи с этим, значит, некоторые документы в студию. Первое. Кабинет министров принимает антиконституционные постановы. А это геноцид. То есть нас за людей не считают. А я человек. Они специально, гражданин, вы вот это, извините, я не гражданин. Как, вы живете же здесь на территории? Да, но я не гражданин. А кто вы? Человек. А где написано в Конституции? В Конституции. Там написано человек и гражданин. Да, но если вы спуститесь дальше, для человека одни права, а для гражданина другие права. Так я человек, я похож на человека или нет? Вот. Я же вам паспорт не даю? Нет, значит я кто? Человек. Все. Вот. На вопрос из громады о кабинете министров, секретариат кабинета министров и архив не обнаружил документов о существовании кабинета министров на Украине. Не обнаружил. То есть кабинета министров на Украине не существует юридически. Был запрос. А я сейчас дословно. Там был ответ такой. Видимость про утворение кабинету министров не выявлена. Ну нету. Вот. Дальше. Пункт второй. Но зато есть кабинет министров Украины, на который и опираются вот все эти карантинные постановления, карантинные, и зарегистрирован в американском реестре ЮПИН. Этот реестр приватных компаний Bray Street как собственное предприятие с кодом 771. Вот. Между прочим, по международному классификатору, все, что касается Украины, это код 804. То есть это карманное чье-то предприятие, никакого отношения к территории, к тем, кто живут на этой территории, не имеет. Вот так. То есть это псевдодержавный орган. И когда ты спрашиваешь, вы национальная полиция, да, им рассказываешь вот это, открываешь, причем это в прямом доступе можешь, ты это можешь ну, со смартфона зайти и увидеть вот эти все номера. То есть геноцид коренного населения со стороны получается, даже не изнутри. То есть это вообще не наша власть, она к нам не имеет отношения. А это, извините, библейская тема. Геноцид – это библейская тема. Фашисты у нас на планете одни, и Библия, вся Библия – свидетель их деятельности. Вот. Ну, я повторю, что националистов нет, нацисты есть, а вернее фашисты, которые прикрываются именем националистов. То есть, а сегодня, когда все в одном положении, вообще весь мир, то вопрос о национализме, ну, вообще как-то, ну, дурной тон звучит, потому что мы все в одном положении. Итак, люди боятся полицию. Почему? Потому что она их подавляет текстами из вот этих фейковых и антидержавных вот этих вот кабинетов министров, которые на самом деле они такими не являются. И за которыми на самом деле законодательная сила вовсе не стоит. Ну, например, их аргументация, что согласно какого-то распоряжения, что-то обязано что-то на лице такое носить только потому, что информация размещена на официальном сайте Кабмина неверна. Вот уже даже в силу того, даже представим, что этот Кабмин существует, хотя уже доказали, что нет. Он не является законодательным органом, а значит никакая информация, которая размещена на этом ресурсе, не может быть, иметь законодательную силу. Может иметь рекомендательный или информационный характер. Даже вот это. Ну и люди даже этим что-то вот не пользуются. Ну вот. Но для посадовых особ То есть им деваться некуда, им придется носить. То есть то, что там написано, они должны это делать. И полицейский со мной сравнивается с правами, когда кончается рабочий день, он снимает погоны, и вот тогда он со мной в одинаковых правах. А пока он посадово особо. И вообще вот это как кабинет министров, так и все суды и так далее, и все документы, в том числе паспорта, где написано совершенно ошибочно, что ты громадянин. Хотя если посмотреть внимательно на паспорте, ты не громадянин. Там первая страница написана, что ты громадянин, и она не прошита вот этими цифрами. Не прошита. То есть ее убираешь, то громадянин написано только на первой странице. Во-первых, этот документ поддельный, и он является просто что-то там как миграционная карточка. Это уже не паспорт. Мы все имеем поддельные паспорта в силу того, что там малый герб. Есть большой герб, вот печатка, а есть малый герб. Оно только для миграционных служб. То есть ты тут вообще никто. То есть этот паспорт не имеет даже вот этой ценности. Ну какой, юридической ценности. Они наполегают, что вот понимаете, все фейк. Все фейк. И более того, на каком-то заседании было уже герб это сделали большое, и его раз и сказали, нет, малая печатка пускай стоит. А малая печатка у нее совершенно другая функция. И получается так, страны-то уже юридически-то нету, юридически нету, а все делают вид, что есть страна. Это мне очень напоминает, как это с этим карантином тоже, это мне напоминает это как... Не помню, как сказка называлась. Это пришли портные, сказали, вот невидимая материя. Голый. А король-то голый. Все кричат, да король-то голый. А все придворные вот эти вот делают вид, что он не голый. В том числе сам король. Зеленский ходит, что он не голый. И все вот эти поднимают руку, ой, надо продлить карантин, наверное. Ой, наверное, вот это. Как будто что-то есть, делают вид. Носят маски, как будто что-то есть, делают вид. Понимаете? Точно такая сказка. И то есть, когда они уже поняли, что все поняли, они все равно делают вид. И почему огромная масса народа? Потому что они не самоидентифицировались. Они не оценили себя. Они не задали себе вопрос, ты кто? Ты кто? То есть, не могу сказать, что вот все не задали себе вопрос. Ну вот, например, Киев. Массовое игнорирование карантина. И вот такая статья. То есть война идет, священная, я хочу сказать. И вот пишет этот псевдоним «Ментор». Явно видно, что карантин искусственен. От многих своих знакомых не ожидал такой трусости. Вот, но я рад происходящему, очень стало важно, видно «who is who». При деньгах, да при погонах, все такие крутые. А тут из телевизора на них вякнули. Сказали, в маске дома сидеть, и они сразу приняли позу. Спасибо вирусу за проявление настоящих лиц, которые меня окружают. Или вот, лаборатория в Танзании обнаружила, в кавычках, коронавирус в папайе, ее руководство отстранили от работы. Все тесты фальшивые. Сейчас Рада проголосовала всех поголовно тестировать. Заряженные тесты. Директора и руководителя отдела качество Национальной лаборатории здравоохранения Танзании отстранили от работы. Такое решение приняло Министерство здравоохранения. Видите, адекватные по всему миру. После того, как лаборатории обнаружили коронавирус в подставных образцах, среди них было фальшивое машинное масло, папайя, плод хлебного дерева. Ну, то есть, совали им, что попало, они, ой, коронавирус. А там было имена вроде конкретные люди, а это просто, папайя. Кто-то ел папайю? Ели, да? Ну вот. Во время телевизионного обращения 3 мая президент Танзании Джон Магуфули заявил, что усомнился в качестве тестирования, которое осуществляет Национальная лаборатория здравоохранения. Поэтому в нее направили некоторые подставные образцы, приписали человеческие имена. Когда мы направили образец папайи и назвали его 26-летней Элизабет Н, в папайе обнаружили коронавирус. Заявил Магуфули. Также, по его словам, якобы положительный результат на коронавирус показали образцы, отобранные от птички, от козы. Исполняющий обязанности руководительницы службы коммуникации Минздрава Танзании сообщила 4 мая, что директора лаборатории отстранили от работы. Фонду ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения Билла Гейтса, остановили финансирование из-за многолетнего обмана с вакцинами. Расследованием аферы занимались адвокат, живые люди, Роберт Кеннеди-младший и продюсер Дель Бигтри, один из авторов знаменитого фильма «Отвакцинированные». В фильме 2016 года разоблачается ложь и подлоги Центра по контролю за заболеваниями США. В 2020-м адвокат с продюсером запросили документы. Пришли и запросили документы. Представляете, какие наглецы, да? Оказывается, они тоже поняли, что согласно Конституции они имеют право это сделать. Они не назвались гражданами, а людьми. И вот, везде же одинаковое. Да, у государства о том, что все вакцины, рекомендованные правительством, были проверены на качество и безопасность. Не нашлось ни одного документа за последние 32 года. Вы думаете, у нас по-другому? Как? Как я могу позволять себя тестировать и вакцинировать? Это статья Конституции 27-я, по которой я сам могу беспокоиться о своем здоровье, и 28-я, что никто не может на мне делать эксперименты. А не эксперименты, это 20 лет ее там проверяют, или там сколько лет, это годы. Прошел результат, и через 10 лет у человека все хорошо, и тогда они расписываются, что даем гарантию, на каждую вещь дается гарантия, когда ты ее покупаешь. А тут тебе, вот на тебе от коронавируса, распиши, что я буду здоров. Нет. Это, ребята, опыты. Так согласно 28 статьи Конституции о правах человека, никто не может меня подвергать опытам. Это опыты, самые настоящие. Министерство здравоохранения США лгало, гарантируя безопасность и эффективность вакцин более 30 лет. И теперь ясно, откуда так много покалеченных и убитых вакцинированием людей. Понятно, что это были не побочные эффекты. Из-за подобных лжемедиков люди по всему миру стали отвергать вакцинацию. Как теперь довериться гарантиям, в кавычках, власти? Выяснилось, вакцины внедрялись обратным путем на протяжении 32 лет. То есть ВОЗ — это преступная группировка уже 30 лет. 30 лет. Медицина убивает даже без вакцины. Статистика такова. Это статистика от работников кладбищ. Как только где-то медики бастуют, на кладбище поступает только 50%, да, умирает меньше. То есть это статистика. Выводы Кеннеди дают право пострадавшим требовать компенсации, а любому человеку в США с этого момента отказываться от обязательной вакцинации. И, наконец, все государственные должностные лица, принявшие законы, легализующие мошенничество с вакцинами на государственном, национальном и международном уровнях, или иным образом содействующим этому мошенничеству с вакцинами, уголовных преступлениях, в некоторых случаях, в военных преступлениях, теперь могут быть обвинены в мошенничествах в соответствии с Нюрнбергским кодексом. А это что? По статье геноцид. Карантин в Чехии вызнали. Кстати, Аминь Немай нас туда уехал. Карантин в Чехии вызнали незаконным. Бизнес может вымогать компенсации. У Чехии суд ухвалив, что уряд у запале боротьбы с пандемией, незаконно обмежив свободу пересувания громадян и закрыв торговые точки. Революция в США. В штате Мичиган вооруженные люди из-за карантина пошли на штурм местного Капитолия. В четверг, 30 апреля в США, десятки жителей штата Мичиган, часть из которых была вооружена, штурмовали Капитолий. Они требовали не продлевать в штате ограничительные меры, введенные из-за, в кавычках, эпидемии коронавируса. В итоге законодатели Палаты представителей штата Мичиган не приняли решение о продлении срока. Это подготовило почву для судебной борьбы. Вот молодцы. На самом деле только на судебном уровне, потому что я еще раз напомню, что промежуточная прослойка обманутых людей, которых просто вооружили, в том числе там какие-то судьи, наверху самые главные, вот эти вот не люди, они не могут солгать. И когда им раз, они говорят да. Суды все выигрываются. Выигрываются, ну просто надо идти до конца. Я хочу сказать, вот как вот мы здесь вот живем, почему? Потому что мы пошли до самого конца. Кто вот в этом вайшнавизме, кто главный, кто, во что надо упереться, кто там самый главный? Мы пошли к президенту храма, он сказал нет, вы что, с ума сошли? Нет. Мы пошли дальше, Днепропетровск, это региональное управление, а там сказали, нет. Мы пошли дальше, отчуто приед, нет. Мы пошли до Махараджи, все, дальше ничего нету. И они сказали да. Они солгать не могут, потому что когда мы пришли туда, там полный беспредел, там прикрытие всех половых извращений, прикрытие всего воровства, и они не могут лгать. Это вирусы. Вирусы, это не люди. Наверху самые не люди. И они лгать не могут. Потому что ложь для них, они заставляют лгать и обманывать вот нижнее, вот это обманутое население. И причем рядом выставляют правду. И когда к ним добираешься до конца, потому что вот эти люди, которые мне говорят нет, и я их принимаю за врагов, это такие же, как я, только обманутые. И они противостоят. Сами вот сатанисты, которые вот откуда зло исходит, сатана нам противостоять не может. Поэтому надо идти до него. И они пришли с оружием, принудили и потом подали в суд. Вот это правильно. Подали в суд. Чрезвычайная ситуация в Мичигане стекла 30 апреля. Ну, черкассы там просто послали правительство. На Зеленского в суд подал этот, как его зовут? А? Да. То есть вот это, вот эти даже слова кон, конституция, константы, это вот нечто такое незыблемое. Да? Однокоренные слова. То есть конституция бьет по верхам. Если мы возьмем в руки топор, ружье, оно бьет по обманутым людям. Понимаете разницу? Ну, есть, правда, такие, что которым это нравится, которые уже проглотили этот чип садизма, и им нравится унижать народ. Ну, с теми как-то понятно. Есть какая-то точка невозвращения и у обычных людей. Есть такое. Это факт. То есть вывод, нам нельзя никогда слушать, что нам говорит враг, особенно нам нельзя слушать, что о нас говорит враг. И он говорит, что вы никто, вы там всем должны и все такое. То есть нам понижают самоидентификацию. Я имею в виду правительство и СМИ. Они говорят, ну например, вот что они сейчас говорят. Они говорят, что вирус опасен, что куча трупов, что абсолютно не соответствует никакой действительности. И под это дело опускается, нет, это невозможно, под это дело, да, буду так держать, опускается жизненный уровень, идет попытка ликвидации свобод людей, и мы видим очередную талмудическую попытку превратить времен людей в рабов племени людоедов. А ну, сейчас, минуточку. О, это, наверное, будет лучше. Да. О, совсем другое дело. А эту можно убрать. Племя людоедов. Так, о чем мы... Так, и что? Это мы сейчас вот до этого дошли, да? Проснулись. Что вот нас до точки довели. Нет, это было периодически в истории. Я к тому что хочу сказать, что в истории систематически мы видим, как народы Земли регулярно понижали самооценку вот этим иудеям, то есть с титула Божьего народа их опускали до, по каталогу они числятся как серая средиземноморская подраса, даже не раса, всего лишь серая, то есть это по каталогу, это никакое там унижение, вот так они вот внесены в реестр. Вот этот Божий народ. Вот. И гнали их всегда. Лживая Библия утверждает, что евреи всех всегда гоняли. Да никогда они никого не гоняли. В Библии смотришь, они такие молодцы, все от них там текали.
Ну так они же ее и написали.
Понятно, написали. Они такие герои. Нет, они только могут обманом. Только обманом, только на испуг. То, а скажешь нет, они задние включают. А они такие все герои. Никакие они не герои. Потому что то они львы. Не львы они. То есть они хотят свою самооценку повысить за счет других. Там. Вот они такие львы. Нет, Иисус дал им самооценку. Змеиное отродье. Если вы уважаете вип, змеиное отродье. Там, и еще там много обидных. То есть рептильные гибриды. Если так на современный язык перевести. То есть они... И, то есть, кстати, вот фрагмент статьи прочитай. Возникновение серой подрасы. Но это не про гибридов вот этих вот. Выше.
Ваш отец змей, и вы семя змей.
Да, змеиное, да. Ну, я хочу прочитать про нас, потому что про них, не хочу и про них читать. Фу. А вот про этих, я хочу сказать, что мы заражены. Кто заражен страхом, хоть чуть-чуть и все. Практически ни одного нету. Ни одного нету. Это, прочитаю, кто мы на самом деле. В генетике основное внимание уделяют внешним признакам. Кто-то скажет, ой, генетика, это, наверное... Это как раз и есть геноцид, это есть? Нет, генетика определяет, куда ты двигаешься. И вирусы туда, бактерии туда. Девочки налево, мальчики направо. Понимаете? То есть, ну, это направление. Есть существа мрака, и у них своя есть задача. Мы должны быть своей задачей, вот и все. Вот и все, потому что мы люди, наша самоидентификация человек. Человек. А нам навязывают самоидентификацию вот других, что мы должны паразитировать. Ну, смотрите. То есть мы не победители. Мы не победители. И вот смотрите. В генетике основное внимание уделяет внешним признакам, передаваемым по наследству. Таким как цвет кожи, глаз, волос, форма тела, черепа и так далее. Да это и понятно. Ведь эти внешние признаки легко определяются и на них ориентируются, проводя селекцию животных и растений. Но! По наследству через гены передаются не только внешние признаки, но и тип обменных процессов, темперамент, тип гормонального баланса. И что имеется в виду? Не подумайте, что там сангвиник, холерик и так далее. Нет, это каким духом ты заряжен? Каким духом ты заряжен? Есть дух, который вот, да хоть я тут растворюсь, но всем сделаю хорошо. А есть, который самоидентифицируется, я тут вот имею в виду, я тут это от Божьего народа, так все там ниц, которые не от Божьего народа. Другой, понимаете? Тоже вроде он самоидентифицируется, это другой дух противоположный. Я это имею в виду. Не скорость вот этих процессов. Вы понимаете, о чем я, да? Вот. Современная генетика имеет представление о роли примерно 10% генов в хромосомах человека, считая... Дальше просто наука пошла. Считая остальные, 90% генов просто генетическим мусором, балластом, доставшимся человеку в наследство, в кавычках, от его эволюционных предков. И все по одной простой причине. Эти 10% генов определяют большинство внешних признаков человека. Все остальное для генетиков непознаваемое, а значит мусор. Кстати, вот УЗИ, как ни странно, уничтожает этот мусор, зачищает. А вот эти 10% как вот остаются? И потом кто-то додумался положить это на музыку, и получилось примерно как какая-то... Когда вот пианист хороший играет, он ту-ду-ду-ду-ду, сразу столько нот там в секунду, да? Или там в траве сидел кузнечик одним пальцем, кто-то начинающий. Вот примерно такая гамма после УЗИ сразу у ребенка остается. Вот этот мусор, вот это остается. Понимаете? Вся красота куда-то девается. А остается то, что как у всех. Индивидуальность куда-то, задача, личная задача куда-то вымывается. Это вот УЗИ такое. Свойства и качества человека, как и открытия человеком, так и еще не открытые. Или эти гены отвечают за свойства и качества, о которых человек и не подозревает, или они у него есть. Такие, как, например, возможности влиять на других людей и животных, на живую и неживую материю, способности влиять на природные процессы, космические явления, на саму Вселенную и многое-многое другое. Многие не догадываются об этом. А многие из тех, кто догадывается и знает это, делает все, чтобы большинство людей от природы, наделенными подобными качествами, никогда об этом не задумывались. И даже не допускали мысль о возможности подобного. То есть, проще говоря, сионистская верхушка не признает за народами мира право субъектность человек Иудаизм об этом говорит открыто. Вот. Если кто-то вот думает, что карантин, я повторюсь, отменят беспоголовную вакцинацию, убеждать не буду в силу бесполезности, потому что, ну, очевидно, видно. Уж, то есть карантин можно отменять только снизу. У паразитов есть желание узаконить то, что они всегда делали, только тайно и скрывая от всех.
Арестович вчера сказал в прямом эфире, что снизу такая волна идет в Украине, что к концу мая уже не будет карантина.
Ну, да, во всем мире, да, да, молодцы. Да. Смотрите, я хочу сказать, что у паразитов желание узаконить, то есть паразиты могут дальше беспредельничать только тайно. Если они хотят сделать это явно, осветить вот это вот, то это невозможно. Почему? Что ложь, как и всякая нечисть, от солнечного света просто загибаться будет начинать. И от правды тоже. То есть нам кажется, что они вот-вот-вот, и они сейчас открыты, они просто так немножко дразнятся. Немножко дразнятся. Ну, в общем, они этого не могут в силу их природы, генетической. Этот феномен имеет не оккультную природу, а генетическую. Просто генетическую. Их организмы не... Вот я просто зачитаю это. Почему? Есть люди, есть нелюди. Нелюди, как вирусы, не могут себе позволить беспредел, пойти против закона Вселенной и не умереть. За нарушение закона Вселенной каждый расплачивается своей выделенной долей, а не награбленным. Награбленное – это фальшивая валюта и не принимается для расчета. Нелюди, как вирусы, не считаются живыми, так как могут жить, только нарушая другие жизни. Своего источника жизни у них нет. И поэтому расплатиться за нарушение нечем. То есть за нарушение смерть. Поэтому они при помощи обмана стараются напугать, чтобы получить согласие, тем самым снимая с себя ответственность, уже безнаказанно паразитировать на людях. Итак, имя важно. Имя, самоидентификация важна. Мы живем вот в трех мирах. Ну, как мы. Каждый из нас живет в трех мирах. Он думает. И вопрос в том, какой мир он видит и с чем взаимодействует. Это духовный, физический и виртуальный. Что такое вот физический мир? Это вот факты и процессы, которые мы напрямую органами чувств наблюдаем. Ну, факты. Вот пощупали. Ну, да, факт.
Ява по сторонам.
Да, да. Вот раз, да. А что такое духовный? Духовный мир – это то, что я как вижу, что здесь надо делать, и это делаю. Это духовный мир. Мы в нем живем только тогда, когда мы его делаем. Когда мы прямые участники этой реальности. Бог сказал, я сделал. Я живу, да придет царствие твое, как на небе, вот здесь, вот так и на земле. Другого царства небесного нету. Есть еще виртуальный мир, демонический мир. Это то, что ты себе нафантазировал. Тут бигборды расклеили, тебя напугали, тут возникло что-то, и демонический мир. Большинство фантазирует. Так страшно фантазирует, что даже им факты показываешь. Ну что сильнее, фантазия или факт? Фантазия сильнее, потому что эта фантазия тебя самоидентифицирует. Ты никто, вот, ты даже по факту, ты, ну по факту, что ты не такой. Вот, и тогда тебя засасывает вот в эту воронку. Итак, три мира. Демонический. Кстати, это классификация в этом самом, в христианской традиции православной говорится, вот этот мир, есть первое небо, есть второе небо. Вот это вот, это небо, сначала ты столкнешься с этими бесами, они тебя будут сильно пугать. Всякая информация, которую ты получаешь о мире, и она тебе не нравится или чем-то угрожает, есть ложная информация. Потому что мир добр. Добр. Тебя пугает. Если ты не испугаешься, протыкаешь это, и там все хорошо. Но сначала тебя чистят. Для чего? Ты здесь получаешь самоидентификацию, что они тебе ничего сделать не могут. Тебя проверяют на это. Вот твой экзамен. Не получив самоидентификацию, в Царство Божие не пройдешь. Ну, как без паспорта ты не пересечешь границу, примерно так. Самоидентификация. Она должна быть обкатана в делах проверенная. Итак, мышление твое зависит от самооценки и поведения твое. Как-то повел себя так, уже мыслишь. То есть, что такое слабая самоидентификация? Вот увижу и поверю. А что такое сильная самоидентификация? Поверю, увижу. Понимаете? Кто заказывает, то есть или бытие определяет сознание, это слабая самоидентификация, или ты пришел в это бытие, ты пришел в пракрити, который просто как песочница, ты с него можешь все что угодно строить. Если ты думаешь, некоторые скажут, о, сейчас буду лепить. Нет. Ты пришел уже с проектом, тебе будут его говорить, самоидентификация, что именно строить, все прекрасное, никогда этого не было, вот, Божье, или, или вот увижу, скопировал. Ну, у нас это называется плагиат, и не сильно приветствуется, как петь под фанеру, например, да, а вот так вот ты можешь из себя что-то такое выдать. Вера – это сила, вера – это зрение в будущее. Это твои глаза видят будущее, которое, ну, вот реально. Вера – это увидимость, как это говорится, уверенность в невидимом, да? Уверенность в невидимом. И она должна расти. Вера, мы говорим, вера – это не то, что вот… Не то, что вот мне хорошо, я верю, что будет хорошо. Если ты ничего не делаешь и веришь, значит, ну, твоя вера ничего не строит. Нет уверенности, не будет чуда. Сомневаешься, вообще от Бога ничего не может получить. Люди с верой, статистика, в 4 раза эффективнее людей без веры. Ну, мне кажется, статистика заниженная. То есть, это исследование. Уверенный человек обладает, я зачитываю эти исследования, даром убеждения, неуверенным пренебрегает. Уверенный производит впечатление. Ну, какой вот Москва слезам не верит. Помните, там Жора, он же Гога, он же просто уверенный такой мужик, слесарь какого-то разряда, да, производит впечатление, уверенность. Он же не таскает с собой там эти все дипломы, где он там победил, где целый институт за него там, без него там сразу зачахнет. Он же просто говорит и сразу вот так вот. Ну, а как же быть уверенным? Как же быть уверенным? Уверенный, то есть ты не боишься. Одно слово, не воруй. Не будешь воровать, будешь уверенным. Будешь воровать. Воровать можно на всех уровнях. Можно воровать внимание, там, где не положено внимание. Можно воровать еду, можно воровать энергию, можно воровать, ну, все, что хочешь. Деньги можно воровать, можно вещи воровать, людей можно воровать. Вот. Если ты ничего не воруешь, кто не ворует? Тот, кто все имеет. Все имеет. Ты имеешь все? Да. Это исходит из самоидентификации. Ом Пурнам называется. Ну, вот будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Это откуда? Да. Это очень напоминает, что каждый объект, субъект, который отделился от полного целого, обладает все той же полнотой. Но при условии, что он служит этому полному целому. И с ним постоянно общается. Полнотой и ни в чем не нуждаешься. Вот ты уверен в своем совершенстве? Ну, как-то вот не очень. Значит, заболеешь. Что такое совершенство? Значит, что бы ни происходило, с тобой будет все нормально, ты не чихнешь, ничего, тебе никто не может ничего сделать. И вот в этом совершенство. Тебе никто не помешает в своем. Знаете, есть такие настолько нагло уверенные люди, но они используют это. Один, например, человек, я знаю, лечил поленом. Он где-то сделал полено. Такое полено, причем такое. Немножко, чтобы занос не было, убрал. Приходит он поленом там. Тут, да, действительно. А другой, по-моему, где-то какой-то с Прибалтики лечил всех водой. К нему приходит очередь, огромная очередь. У него обычный дом, обычный, ну, обычный городишко такой, средний. У него, он приходит в кухне при человеке, набирает из крана воды, вот и столько хватит, которая подключена ну, к городской вот этой вот, говорит, пей. Он выпивает, ну что, нормально? Нормально, следующее. И там к нему несут, и всем помогает. Дело не в воде. Понимаете? Вот это самоуверенность, самоидентификация. Кто мне скажет, что первичный, самоидентификация, самооценка или уверенность?
Оценка, конечно.
Оцениваешь? Правильно. Да, то есть уверенность у тебя потом это следствие. Следствие. Сначала должен подумать, кто ты отвечаешь себе на вопрос, кто ты, тогда будет уверенность. В общем, уверен, значит получится. Это закон Вселенной. Как ты о себе поверишь? Как ты о себе поверишь? Ну вот как? Правда в том, что каждый может все. Вот я, например, кто я? Я тот, кого радует мое могущество. Я не очень могущественный в шахматах, честно скажу. Не очень могущественный, ну, в крокет, например, не умею играть. Ну, много чего не могу, да. Но это меня совершенно что-то не задевает. Я в своем деле могущественный, мне не хватает. Мне даже время на это впритык, куда мне там что-то заниматься. И мне другой, знаете, не радует. Вот. И согласно Бхагавад-гите, то есть статье Бхагавад-гита 18.78, я нормальный человек. Вот. Мне, я имею право радоваться. Если ты, у тебя нет могущества, ты не имеешь права радоваться. Там 100% криминал. Криминал. И ты за это будешь отвечать. Самооценка, которая формируется, потому что люди тебе сказали, самооценкой не является по определению. Потому что это не самооценка. Или ты вот приходишь и там... Ну, я нормально лекцию прочитал, да? Тебе понравилось, да? Да. А тебе понравилось? Какая разница? То есть это уже не самооценка, это уже, ну, надо задуматься. Ну, надо волноваться, переживать, чтобы это там, ну, не до этого. Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Определение. Самооценка – это нечто большее, чем просто уверенность в себе. Она связана с тем, насколько мы ценим себя, а уверенность в себе относится к нашим действиям и поведению. Можно сказать, что самооценка – это фундамент уверенности. Уверенность вторична. В психологии величина самооценки определяется как отношение уровня притязаний к уровню возможностей. То есть самооценка равно уровень притязаний, разделенный на уровень возможностей. Вот я по-другому, знаете, отношение «хочу» к «могу». То есть я хочу много, а могу мало. О, какой я никакой. Вот. А если я могу больше, чем я хочу, моя самооценка возрастает. Следовательно, я уже от рождения в какой-то сфере так могу, и я от рождения в какой-то сфере вообще ничего не могу, и вообще мне это не нравится даже там. Поэтому, ну, иди уже в свое. Как бы, да? И там будет своя самооценка. А есть еще, говорят, вот адекватная самооценка, есть неадекватная самооценка, да? Некоторые вот вообще смотришь на него, он ничего, а он такой ходит, вот такой есть, да? Такой, ну, есть как это, аутотренинг, да? Я хороший. Вот, в основе уверенности в себе, так. Сейчас про адекват. Угу. При адекватной самооценке уровень притязания человека соответствует уровню его возможностей, задатков, талантов, интеллекта, образования, положения, воспитания, волевых качеств, физических возможностей и так далее. То есть все очень просто. Все очень просто. Ничего, никакого трансцендентализма тут нету. Просто смотришь, выясняешь. Даже смотришь там, вот это там хиромантия, френология, смотришь. Тут тоже конкретно написаны какие-то задачи, все вот это ясно, есть эти науки. Вот. Я, знаете, что хочу сказать? Когда ты поймешь, что бояться тебе нечего, а для этого будешь просто трудиться и не будешь паразитом. Паразит, он начисто лишен самооценки, он начинает бояться, все делает тайно, и при этом вся его жизнь потом будет направлена на повышение самооценки, причем совершенно безрезультатно. Надо просто перестать быть паразитом. У паразита ее быть не может. Вот. И когда ты это поймешь, тогда тебе не надо хиромантия, френология, астрология, психология, ничего не надо, ты так будешь знать. Эти все дисциплины являются, лекарством для мозга, чтобы ты определился, чтобы тебе, как помощь. Увлекаться не следует. То есть, есть самооценка завышенная, нормальная и заниженная. Правильно или нет? Скажите. А вот и нет! Есть самооценка нормальная и заниженная. Завышенной нету. Вот нету. Завышенная самооценка это, мы про больных не будем. Потому что самооценка всегда будет расти. Все, у кого нормальная самооценка, знаете, вот я герой, я сделал все, что много сделал, никто никогда не делал. И это нормальная самооценка. Она же не завышенная самооценка. А есть самооценка не заниженная. И поэтому, когда говорят о ложной самооценке, всегда говорят о заниженной. Когда о завышенной, это ни к чему не приводит.
Такое есть.
Это синдром или как эффект Даннинга-Крюгера. Там, у них завышенная самооценка, их ничего не докажешь, и чем больше ты их лечишь, тем они дурнее становятся. Вот. И вот, то есть смотрите, это опять еврейские народные такие сказки. Есть заниженный нормальный, завышенный нет. Вот дьяволу верить нельзя. Дьявол как раз и делает. А вот эта еврейская вот эта доктрина, вы, Божий народ, это что, не завышенная самооценка, что ли? Это дьявольская самооценка. Поэтому мы не будем об этом говорить. Мы будем говорить о норме, и есть кто не добирает до нормы. Добрать всегда можно. Человек с низкой самооценкой, просто зачитываю, не способен адекватно оценить самого себя. Он невольно ждет оценки окружающих. Оценка себя в данном случае осуществляется по принципу, что скажет обо мне большинство людей рядом. Такой индивид смотрит на себя глазами окружающих лишь умственно. И говорится, почему это неправильно и порочно. Лишь умственно. Он сам придумывает, а что подумает обо мне. Это даже не соответствует, а о нем может что-то другое же думать. И полученная оценка имеет всегда негативную окраску. Второй момент. Когда окружающие отступают от привычных правил, что вызывает у человека с низкой самооценкой бурное осуждение, которое на самом деле является своеобразной психологической защитой, маскирующей зависть к людям, способным нарушить правила, действовать по обстоятельствам, быть гибким по отношению к ситуации. Зависть. Второе. Третье. Низкая самооценка. У таких людей озабоченность по поводу того, какое впечатление происходит на окружающих. Не будет ли он смешон? Это как анекдот я рассказывал. Помните, там майор объясняет аудитории максимальный уровень возвышения, а пулемета БТР 30 градусов. А каких градусов, товарищ майор? По Фаренгейту или по Цельсию? Минута на размышление. По Фаренгейту хохот в зале. Пошутить нельзя, конечно же, по Цельсию. Понимаете, да? Или вот заниженная самооценка выживает желание соответствовать. Вот здесь все так, и я должен быть так. А что ты должен быть так? Ты другой, и пускай другой такой. Вот.
Факторы, которые влияют на это.
Да. Потому что слиться с массой, оно безопасно. Вот. Желание соответствовать, что мне сказали, это лето, Тбилиси, 40 градусов, в машине едут два грузина. 40 градусов, и стекла подняты, один вытирает со лба пот, гири, слушай, давай откроем окно, нет. Еще едут, через какое-то время, давай откроем окно, нет. Через какое время, почему? Пусть думают, что у нас кондиционер. Понимаете? Я лучше промучаюсь, но чтобы мне думали хорошо. Низкая самооценка ограничивает опыт, мешает понять преимущества индивидуальности. длинная фраза, но очень емкая. Поэтому такой человек подолгу не может отделиться от родителей, копирует поведение. Отсутствие самостоятельности приводит к зависимости от подсказок, оценок и советов. Он ни шагу не может ступить без оглядки на мнение окружающих.
Реплику можно, да?
Конечно.
Фактор. Значит, смотрите, 16 типов разбиты на 4 четверки, которые называются квадрами. И вот в каждой квадре свои ценности квадральные. И вот 2 из 4, они считаются квадрами коллективистскими. Вторая, четвертая. И вот там, как раз то, что вы говорите про толпу, про общественное мнение, там это очень, это ценность вообще квадральная. Человек органично этим ценностям соответствует. Это один фактор, он объективный. Вот индивид родился с таком, все, он принадлежит к
вам. А можно поближе сесть? Поближе сесть, чтобы звук записался.
Ну, я уже два слова. Ага. Второй фактор. Есть, значит, самооценка связана с той функцией у индивида, которая называется интуиция возможностей. То есть она отвечает за понимание смысла и, ну, и людей. И вот если она одномерная, например, пятная у двух типов, то этим типам очень трудно удерживать свою самооценку без того, чтобы...
Интуиция возможностей, то, что надо.
Да, да, да. Так вот, то, она одномерная у двух типов, представляете, пятая. Вот. И им для того, чтобы держать адекватную самооценку, нужно прикладывать больше усилий, чем там каким-нибудь наглым с четырехмерной.
Наглым
там,
таким.
С мечом, вот это вот на Росинанте скачет. Им тяжелее.
Ну, вы знаете, если маленький мальчик там что-то не успевает, это простительно, никто, и он комплексов не испытывает, но когда он уже большой и ведет себя как маленький, вот это уже проблема. Главное успеть. Успеть. То есть, да, все есть, все имеет, ну, мои дети обязательно что-то сделают и несут мне на оценку. Я их об этом не прошу. Но им это надо. Им это надо. Но когда они большие будут это делать, я, наверное, их буду сильно гонять. Бхагавад-гита 18.58. Это к тому, что такие люди ни шагу не могут ступить без оглядки на семью, соседей или друзей. 18.58. Никто не может сказать человеку, что ему делать. Я бы добавил от себя, рискну, и дать оценку, хорошо ли он сделал или плохо. Никто не может, потому что только ты, это подсказывает своему изнутри, а духовный учитель лишь подтверждает и это. Для низкой самооценки это следующее. Вопрос был?
У меня, я
зевал. А, зевал. Для низкой самооценки характерна чрезмерная самокритика вплоть до самоедства. Для самоуничтожения обычно используют две стратегии. То есть низкая самооценка – это самоуничтожение. Поэтому, чтобы нас уничтожить, достаточно нам привить низкую самооценку. А дальше мы сами сделаем все. Используют две стратегии. Во-первых, создают внутренний образ поражения или некомпетентности. Во-вторых, прислушиваются к собственному внутреннему голосу, который постоянно в негативном свете комментирует их поступки.
Может быть и внешне. Мне есть знакомые, которые...
Да, и внешне сформирует, а потом все. Дьявол может уходить, у него тут свой бес уже ему все диктует. И поэтому 18.58, еще раз. Если же ты будешь действовать, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. То есть самоуничтожение. Если ты не слушаешь Бога внутри себя, ты потеряешь себя. Кто-то видел фильм «Форрест Гамп»? Видели. Вот. Там умственно отсталый человек. Умственно отсталый. Его в эту школу, а потом определили, что не в эту школу, наверное, он не потянет. Он какой-то инвалид, на каких-то шарнирах там ходил некоторое время. Потом начал бегать лучше всех. Потом он стал, он заработал медаль на войне. Потом его даже президент пожимал ему руку, что он герой. Он там вытащил на себе много там этих раненых этих соотечественников. Потом он стал бизнесменом, он стал миллионером. Человек умственно отсталый. Умственно отсталый. То есть у него вообще стартовое, как бы вообще никакое было. Потом он стал гуру. Он начал бежать, к нему присоединились. Он говорил наобум какое-то слово, все от этого потом процветали. Потом у него родился, и он умственно отстал, у него родился гениальный сын от любимой красивой женщины. Как такое возможно? Ларчик открывается очень просто. У него была нормальная мама, которая послала всех очень далеко и сказала: у меня гениальный сын, он вообще лучше всех. Кстати, он еще там какой-то чемпионат по теннису выиграл. Он не просто сложился в жизни. Если кто-то станет чемпионом по теннису, ну уже как-то обратили внимание, я как-то выделился. А он и чемпион по теннису, и гуру, и миллионер, и любимая жена, и ребенок нормальный родился. Все у него, все. И герой войны, и засветился на телевидении там, и при этом умственно отсталый человек. Самооценка. Он никогда не думал, что он ущербный. Понимаете? И есть люди, у которых вот есть все, но маленькая самооценка, ты просто выключенный. То есть человек с таким потенциалом, даже умственным, мы говорили, что на самоидентификацию больше всего влияет даже не психика, даже не тело, а вот мозг. У него с мозгом бы самая большая проблема была. И это ему вообще не помешало. Вы понимаете, что такое самооценка? Кто я? Кто я? Вот. И... Ну а кто я? Вот кто я? Я представитель Бога. Вот. Все запомнили, да? Я самоидентифицируюсь. Я представитель Бога. Вот. Потому что если ты не представитель Бога, ты представитель дьявола. Как в матрице. Если ты не вышел с матрицы, то ты, значит, тебя будет матрица использовать. Вот. Вот все слышали, наверное, всякая власть от Бога. Это откуда? Это от Библии, да? От Библии. Всякая власть. Ну так ли это? Ну вот, например, это великий...
Библии той, из Ветхого Завета.
Да-да-да.
Из еврейской книги.
Да. Ну все равно. Ну главное, что это повторяют. Всякая власть от Бога. Ну карма, значит, где-то такая. Вот как-то карма, что вот карма же тебя привела к этому. Да? Карма самый главный. Вот, это самое... Ну и вот мы видим, например, великий гуру, великая организация, облеченная властью, полномочиями, передавать милость от Бога. Ну вот, например, нестыковочка такая. Он пропагандирует или прикрывает сионизм и педерастию, например, такой человек. Могу его считать при всех этих официальном положении, что это власть от Бога? Ну, я не могу, например, это считать. Вот. Потому что, почему? Потому что мы знаем, что Бог противится сатанистам и содомитам. Это же Библия, да? Содом и Гоморра, да. Следовательно, великий гуру представитель не Бога, а кого? Ну, дьявола. И отсюда следует вывод, что наше правительство представитель дьявола. Потому что они содомию прикрывают? Прикрывают. Этим занимаются? Занимаются. Лгут? Лгут. Значит, кто? Представители дьявола. И они даже особо этого не скрывают. Значит, не всякая власть от Бога. Что значит любить Бога? Что-то любить Бога. Потому что вот Бог есть любовь. Богу надо верить. С Богом можешь все что угодно. И много-много чего говорится про Бога. Но говорится, вот если ты его не будешь любить, то не срастется. Ты будешь о нем знать. Ты будешь о нем читать, ты можешь о нем говорить. Но любовь — это тот клей, который склеивает в одно целое. Чтобы получился человек, надо, чтобы душа склеилась с Богом и склеилась с телом. Тогда тело будет, на нем как на собаке все будет заживать, тогда это будет человек, а не физическая какая-то особа. Тогда все будет получаться. И поэтому надо Бога любить. Тело надо тоже любить. Я его люблю. В отсутствии, когда я не в бою, я его очень сильно люблю. Все смотрю, ногти постригаю, причесываюсь, мою. Все, что можно делать. Но когда бой, об этом забываю. Вот, но остальное время я за ним ухаживаю. Это называется любить. Что значит любить Бога? Кто скажет? Что значит любить тело, понятно, да? Содержать его в порядке. Что значит любить Бога? Его не надо содержать в порядке. Что значит его любить?
Но это руководствуется им, наверное.
Да, руководствуется его распоряжениями, то, что он подсказывает. Вот как кабинет министров, как нам говорят, он нам, ну, сейчас, говорят, рекомендует, а сначала это просто была такая указивка, вот надо делать и все. Бог рекомендует, он никогда не приказывает. Не приказывает. Когда ты этот рекомендацию будешь воспринимать как приказ, это будет означать, что ты его любишь. Вот парень, вот девушка, и парень узнает, что она говорит, а я люблю вот не такие там фиалки, вот такие фиалки. И он сразу помялся куда-то, достает из эти фиалки, это значит, что он ее любит. Ее какое-то пожелание воспринимается просто как приказ, это на первую очередь, все остальное подождет. Вот это означает любить Бога. Вот. Любящий Бога. Это значит исполнять его волю, быть его посвященным, потому что есть маха-майя и йога-майя. Материя иллюзорна, то есть легко разрушима, изменяемая. А вот йога-майя – это процесс непреодолимый. Это дело, которое ты делаешь, как ты пашешь эту вселенную. Вот. То есть принимаешь эту йогу-майю, йога-майя, это когда ты вот не боишься. Как определить, йогу-майя или маха-майя? Боишься, значит маха-майя. Это маха-майя Дэвидаси, это то, что говорится так. То христиане говорят, это просто это сатана и есть. Вот, принимаешь йогу-майю, становишься крепким. Принимаешь маха-майя, становишься, ну, наоборот, разрушаемым. Каждый раз, когда ты Божье Слово принимаешь, то ты, твое повышение во всех областях неизбежно. Когда ты игнорируешь Слово Божье, ты будешь опускаться неизбежно. Вот неизбежно. Потому что он тебе говорит только на повышение. То, что Кибалион, есть такое интересное, такой документ, он говорит, то, что не идет вверх, идет вниз. Ничего на одном месте не стоит. Нельзя чего-то достигнуть и зависнуть. Будешь опускаться. Опускаться, просто деградировать будешь. То есть, номер один. Ты должен любить Бога. И любовь выражается в том, что ты не боишься выполнять то, что Он тебе подсказывает. Раз. А второе. Ты должен Его представлять. Это ответственность. Значит, Он тебе что-то говорит. Но ты для этого мало того имеешь смелость это делать, ты должен себя всегда тренировать, ты должен быть образованным, ты должен быть сильным. Сделай зарядку в конце концов, встань вовремя, ляжь вовремя, да, и все такое. Ты должен быть в боевой готовности, ты должен представлять свой талант. Потому что если ты не выспавшийся, не наевшийся и все такое, и Бог тебе даст что-то делать, а ты как плохой солдат, когда надо идти на войну, а у тебя ничего не готово, потому что ты чем-то там развлекался. Это второе, ответственность. Потому что и Бог смотрит, да, вот как нормальный командир, или как вот они себе набирают армию, они же, ты же тесты какие-то проходишь, сколько раз ты жмешься, как у тебя там с интеллектом и все такое. Ну, если нормальная армия набирается, те же смотрят, да, и пропускают какой-то элитный спецназ. Или, говорит, ростом не вышел, или ты это, иди подкачайся немножко, стрелять научись, там что-то такое, да. Ты должен о себе заботиться, потому что некоторое время, ну, я считаю так, до 14 лет ребенок бегает, веселится, играет, и у него как-то все растет. С некоторого времени, если ты не будешь этому уделять внимание, оно будет угасать. Угасать. Итак, я должен представлять Бога и представлять Его достойно, своим талантом, своим даром. Я Его сын. Можешь ты это вот сказать? Это я говорю о самоидентификации. Ты кто? Я сын Бога. Вот Иисус сын Бога, остальные. А остальные кто? Кто? Незаконно рожденный, что ли, или что?
Так он же и говорил, вы тоже.
И вы тоже, да? Вот. Так мы тоже должны, вести себя так. Он же вел себя бесстрашно. Такая штука зависть, когда вот она видит талант в другом человеке, если ты видишь талант в другом человеке, он так тебе во всем там превосходит, это не означает, что в тебе таланта нет. А мы сравниваем. Не надо себя сравнивать с кем-то, потому что ты никогда не найдешь похожего на себя, сравнивая себя с собой вчерашним. Просто он, этот человек, другой. Все таланты, есть какая-то специализация, все таланты в действии как поднимутся, как начнут что-то делать, вот будет Божья картина. А если нет, то картина дьявола. Сейчас у нас картина дьявола, потому что сейчас все люди примерно одинаковы, а должны быть полностью разные. Полностью разные. Вот это картина дьявола, такой ксерокс всех печатают. Вот. Что есть картина Бога? Это непосредственность, когда все посредники будут убраны. Ну, для этого это ответственность. Я сразу на нюх знаю, что мне надо, что мне не надо. То есть я вот каждый в своей сфере, без посредников, картина Бога. Как только вводим посредничество, сразу картина дьявола возникает моментально. И структура начинает быть паразитическая, и если ты даже сам не хочешь быть паразитом, ты их немножко начнешь быть. Потом привыкнешь и забудешь про свою самоидентификацию. Вот. Картина дьявола – это посредственность. Через посредника, через банк, через духовного учителя, через кабмин. Ну, если есть кто-то вместо Бога, который дает тебе разрешение действовать. Вот. Дар не терпит посредников. Дар, посредник убивает твой дар. Потому что, когда тебе дается дар, тебе дается и инструкция, что с ним делать. Как в магазине покупаешь вещь, инструкция прилагается. Так и у тебя. Если дар не проявляется, то у тебя в голове в это время, в этом месте будет какой-то вакуум, пробел, пустота. Дар усиливает ответственность. Если у тебя маленькая ответственность, значит у тебя дар неразвитый. Дар – это Бог, это и есть. Он говорит, я талант в человеке. А страха в это время нет. В это время, когда ты своим талантом действуешь, у тебя нету страха. В общем, сколько ответственности, и когда нету страха, вот тогда есть ответственность. Если человек боится, и мы говорим на него, возьмите, пожалуйста, ответственность, это чушь. Не надо говорить это. Это все же в Освенциме подойти к человеку и говорит, что ты мало кушаешь, тебе надо поправляться тут и отдохнуть. Да он знает это. Он это знает. Он говорит, да я бы рад, так кушать что-то не дают. Так ведь? И мы даем такие советы. Поэтому что первично? И поэтому надо давать сначала человеку то, что первично. То, что первично. Я рассказывал эту историю, когда я написал человеку в тюрьму письмо, человек был в тюрьме. И он не был сильный, и он не владел единоборствами. И он был никто. Ему было очень плохо. Написал, я поднял его это, рискну сказать, соединил с Богом. Бог везде и в тюрьме, он тоже сидит вместе с тобой. Если ты это поймешь, что ты не просто перестанешь бояться, с тобой случиться ничего не может. И как только он его получил, он там сразу поднялся в этой тюрьме. И смотрящий сказал, пацана не трогаем больше, уважая. Я просто сказал, понимаете? Что первично надо? Что первично? Надо понять, что у тебя не хватает вот этой части маленькой Бога. Это не просто какая-то религиозная фишка, а это жизненно необходимая позиция.
Второй пример поднятия самооценки внешне. Да. Мама Фореста Гампа, так и наш друг. Пожалуйста.
Да. Да, ты с Богом, да, 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 да. Итак, Бога надо любить, потому что других контактов он просто не признает, ты должен его представлять, а то, я тебя люблю, надо же отношения, да, то я тебя просто люблю, и значит, знать, что Бог с тобой всегда, потому что многие думают, что Бог тебя бросил. Вот иногда вот такая ситуация, что все бросили, плюнули сверху и просто знать, даже не чувствовать, не понимать, а просто знать, что Бог с тобой, что нет ни одного тут движущего объекта, где бы в сердце Бог там не существовал. Это его такой дом. Многие срываются, думают, что их вот бросили. Вот. Просто одни сердца представляют Бога, а другие не представляют. Вот. Не знаете ли, что тела ваши – суть храма живущего в нас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божья. Вот это самооценка.
Представления могут существовать в очень различных формах, в том числе в таких абстрактных, которые даже не требуют образа.
Мы, когда в мирное время хорошо все это представляем, читаем с улыбочкой, но тут приходит буря, да, буря мглою, небо кроет, вихри снежные крутя. Помните, картина такая, да, картина. И вот тут уже и в Бхагавад-гите говорится, что я с тобой, мой преданный никогда не погибнет, но вот буря мглой небо кроет. И буря, вот это, вот эти внешние обстоятельства имеют способность такую забирать надежду. Нет звезд, нету солнца, ничего не видно. Мы забываем такую простую вещь, что Бог обещал быть с тобой, но не обещал быть с твоей там обувью, бизнесом, здоровьем или чем-то. Ты можешь что-то такое потерять, но это не значит, что ты покинут. Вот он тебя не покинет. И если ты это будешь просто знать, тогда ты это проходишь, и потом тебе это все возвращается. Возвращается. Причем в обновленном даже варианте. Вот. То есть не меряй его Бога чем-то конкретным. Меряй его бесстрашием, меряй его своим могуществом. Ну и такими вещами. Это мне напоминает такой мультик. 38 попугаев кто-то видел, да? Такой классический мультик, ну кто не видел, я просто не знаю.
Там все белые квадраты
представлены. Да, 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 да. И там этого меряли удава, удава. И удав там был или два слона, или что-то, а в попугаях он говорит, я больше. Так вот, не надо себя мерить какими-то мелкими попугаями. Вообще не надо себя мерить, потому что ты растешь, вот, и Бог меряется тем, что Он с тобой. Когда он с тобой, значит, любая ситуация, и сразу видно, Бог с тобой или не с тобой. Ты это чувствуешь раз, другие это чувствуют сразу тоже два. И ситуация меняется три. Вот. И это называется, я ответил себе на вопрос, кто я? Кто я? Кто ты? Вот, ну, читай Конституцию. Вот. Можно, конечно, прочитать. Кто ты, это взять, пойти к хироманту, и тебе это расскажет. О тебе от рождения вот это, а ты уже вот это вот расскажет. Да, и тебе надо, и к астрологу, тебе надо вот это ты любишь, ты это не любишь. Вот, и он тебе рассказывает, чего надо любить, ты что сам не знаешь, что тебе надо любить, да. То есть вообще у нас нет выбора, а что-то любить или не любить. То есть нет выбора, вот какая-то вещь. Любить и не любить у меня заложено уже в этой самоидентификации. Что-то я люблю, а что-то не люблю. Но я выбираю жить в любви, в том, что я люблю, или жить в нелюбимом. Вот это я могу выбрать. И дьявол меня вытаскивает из любви вот туда. Там как бонусы тебе. Нет. Там ты как раз проиграешь. Это обман. И поэтому я предлагаю не ходить к астрологам, да простят меня астрологи, к психологам, а прочитать Конституцию, кон, где там нерушимые права, где там описывается, кто ты есть. Самая главная ценность. И Богу тебе даже не твои дела нужны, ты ему нужен. Вот такой вот. Ну, лекция называлась «Главный вопрос жизни». Вопросы.
Конституция пишется, он сейчас переписывает людьми, как ей можно верить. По,
ну, какая переписывается Конституция?
Ну, даже Украины.
Сейчас не переписывается, насколько я знаю, Конституция. Вот сейчас не переписывается.
Ну, видишь, поправки в Конституцию. Все там.
В Конституции написано, никакие поправки, никакие новые законы не могут изменить Конституцию. Там написано.
Сузить права.
Сузить, расширить, пожалуйста.